8 часов 39 минут, вторник, 14 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
Все запретить, это маниакально-депрессивный психоз на фоне вялотекущей шизофрении, пишет Виктор из Самары. Доброе утро, ознакомьтесь с результатами голосования на Russian.RT.com. Блокировка Роскомнадзором 136 порносайтов. К этому мы чуть позже придем, да. Слушайте, я хочу... Зачем комменты отключил на ФБ? А, какие захотел, те и включил. Вы знаете, ФБ — это же моя страница. Моя страница. Хочу — включаю, хочу — выключаю. Понятно? А вы на своей странице то же самое делаете. Договорились? Так, Виктор из Самары говорит правильно. Пишет нам Степан из Вайтрана. «Помолимся за Хакасию», — говорит Илья Свалеев. Мы вчера молились за Хакасию. Как раз где-то в 8.40 начали молиться, и молебен закончился ближе к 9.30, так что все нормально. Так, слушайте, значит, я хотел коснуться вот этого тверкинга. Насколько я сам посмотрел, движения, безусловно, не лишены скрытого эротизма, так скажем. Не лишены.
То есть, можно, но, может быть, даже,
им можно приписать эротизм. Этим движением можно приписать эротизм. Я вспоминаю, в каком-то, может быть, не в восьмом, а в седьмом или шестом сезоне невеста Шелдона Купера в «Теории большого взрыва». Она работает с макаками, и она делая ему какое-то, подавая, может быть, чайную ложечку, сейчас не помню, она говорит, что это ее эротический какой-то сигнал. Она говорит, понимаешь, вот у нас людей вот так мы передаем эротические свои пожелания какие-то. А, говорит, у макак, над которыми я работаю, они показывают сразу гениталии. Ну, она становится спиной к самцу и выпячивает гениталии. Так что, говорит, в общем, язык у разных существ разный. Разный. Ну вот, ну и надо сказать, что вот, значит, можно же послать сигнал эротически разными способами, можно...
Это вот самый приближенный.
Можно даже, знаешь, можно даже отвернуться. Помнишь, ты рассказывал про корейских девочек,
про которых... ножки ставят.
Крестом как-то, да. Не крест, а носки внутрь.
Да.
А ведь можно эротический сигнал послать, зардевшись.
Можно.
Зардевшись от скромности.
Главное,
например, ты встречаешь русскую красавицу в кокошнике, и она, зардевшись, немедленно опускает глаза в пол.
А можно на сцене попыть, да, повернуть?
Это гораздо более секси, чем показывать гениталии.
Ну, по обстановке, наверное, да. Тоже. Главное, чтобы незамужние женщины этим занимались. Я хочу повернуться. Вопрос следующим образом. Девки на выданье, а что, все пристали?
А да,
они, в общем...
Нет, они несовершеннолетние, позвольте. Но с другой стороны, несовершеннолетние ощущают некую свою сексуальность, они ее должны каким-то образом реализовать. Может быть, они адресуются сверстникам, мы же не знаем. Они, может быть, адресуются не взрослым растлителям, а они адресуются сверстникам, что хорошо. Наверное, нормально.
Мне кажется, у них самый широкий, да.
Да, я думаю, что я в свое время в качестве знака, что я принял сексуальный сигнал своей одноклассницы в пятом классе, помните, нет, позвольте, конечно же, в четвертом классе, я бил ее учебником по голове. Это был сигнал, что я принял ее...
А она какой вам сигнал?
Она говорила,
дурак
мне...
какой-то или что?
Нет, она красиво одевалась и кокетливо говорила. И я думал, что я должен дать знать ей, что я понял. И я бил ее учебником по голове. И она говорила, дурак, да. И вот в этом был наш обмен любезностями, изысканностями, какими-то и так далее. Но мне кажется, что если бы я не ударил по голове ее учебником...
А когда-нибудь в домашнем театре играли, нет?
Нет. Но если бы я не ударил ее по голове учебником, она бы считала, что она зря одевалась. зря прихорашивалась, ну и так далее. Понимаешь, ну зачем это все? Ты понимаешь тогда? Ну не обращает никто внимания, зачем? Ну так вот, значит, мы говорим о том, что сексуальные сигналы и сексуальность, во-первых, сексуальность свойственна людям. Ну и вообще всем, сексуальность свойственна всем существам с гендерным делением. Например, червь-гермафродит, который сам себя оплодотворяет, наверняка один его конец перед другим концом не выпендривается.
А действительно существует самооплодотворяющаяся система?
Есть же гермафродиты.
Нет, я знаю, да. Но...
И они друг перед дружкой вряд ли кокетничают, вряд ли. Угу. Едва ли, но мне кажется, что нет.
Ну, все-таки смешение генов какой-то.
Они как-то сами. Ну, может. Ну вот, значит, всюду, где есть гендерное деление, есть попытка привлечь внимание. И в сущности предложить себя, да, предложить себя как партнера, ну и так далее. Значит, это существует на планете Земля, так, ну так это существует. Дальше, сексуальность проявляется в разных существах в разное время. Как то, например, овчарка моя, она, сука, потекла в 10 месяцев, например, а другая потекла в 11, ну и так далее. То есть это первая течка, ну и так далее. То есть, допустим, ну и так далее. То есть мы можем говорить, что шимпанзе взрослеют к 10-12 годам, там люди, наоборот, наверное, к 12, я не знаю. Но так, вот это есть. Это тоже следует признать, что это существует. Дальше. Можно ли избежать сексуальности? Думаю, что нет. Потому что мы только что сказали, что девушка, зардевшись и опустив глаза в пол, в сущности проявляет себя сексуально. И даже более сексуально, чем если бы она демонстрировала гениталии. Да, более сексуально. Более сексуально. С моей точки зрения.
Тогда бы порнография состояла из зардевшихся девушек.
Я тебе скажу, что порнография еще не открыла для себя этот ресурс. Зардевшиеся девушки, смотрящие в пол, это будущее порнографии.
Да,
порнография должна к этому двигаться. Ну вот, дальше. Мы, изучая этот вопрос последовательно, должны сообщить себе и аудитории, мы же двигаемся последовательно, что танец вообще как таковой, танец, есть, в общем, конечно,
элемент
да. сексуального поведения. Как то юноши танцуют, значит, воинственно и мужественно, демонстрируя удаль, или сдержанную удаль в разных культурах по-разному. Как то, например, у русских в мужских танцах удаль, а у испанцев или, например, на Кавказе сдержанная удаль, такая сдержанная, как имеющий взорваться вулкан, все еще не взорвавшийся вулкан. Значит, а у русских уже взорвавшийся вулкан, у украинцев уже взорвавшийся вулкан с присядками, всеми этими вот акробатическими трюками. Это мужской танец, да?
Да.
Женский танец, в свою очередь.
Современное выражение брейк-данс, в котором только мальчики.
Только мальчики, абсолютно верно. Это абсолютно верно. Привлекая внимание самочек своего вида. Значит, в то же время женский танец, он наполнен женским эротизмом. Наполнен женским скромным, обаятельным эротизмом. Он не может без него существовать совершенно, правильно?
Да.
Значит, посмотрела лукаво, каким-то образом искоса глянула, еще что-то и так далее. Понимаешь, плечом прикрылась еще и так далее. Какие-то разные, у разных народов. В разной степени. Предположим, для того, чтобы сейчас дать пас консервативной, архаичной публике, которая нас слушает, предположим, что самые целомудренные танцы на свете, на планете Земля, у русских. Самые целомудренные.
Хотя
бы народных танцев. Самые целомудренные танцы на планете Земля у русских. Правда, когда послушаешь, что они там поют в частушках в своих, там, значит, самое целомудренное слово «дала». Да? Полюбила тракториста, один раз ему дала. Но тем не менее, предположим, что танцы самые целомудренные все-таки у русских. А самые нецеломудренные, предположим, что у шимпанзе, которых я тоже считал бы людьми.
Ну, начинается. Ну, хорошо. А вы знаете, да, что сегодня в КП новость, что бабуина Люси, прародительница, нашли бабуинский позвонок, и теперь в растерянности
прибывает. Вот видишь, вот видишь. Значит, хорошо. А русские – это высшее проявление. Русские – это высшее проявление скромности, деликатности во всем. И в том числе в танце. И в женском, в особенности, танце. А шимпанзе там или, может быть, бабуины – наименьшее проявление деликатности. Они показывают сразу зад.
Да?
Да. Значит, вот так скажем. Да? Значит, на пути от русского до шимпанзе, на этой в огромной...
Всего один шаг.
Да, существуют разные народы. В частности, например, существуют латиноамериканцы. Да. Которые, например, и это очень хорошо известно, танцуют... Откуда берется этот танец, этот прекрасный тверкинг?
Тверкинг
разработан американскими латиноамериканцами, латинами, зарождается в Панаме и Пуэрто-Рико, Пуэрто-Рико и Панама... И зарождается на основе ямайканского регги, то есть регги из Ямайки проникает в Панаму и Пуэрто-Рико, и там они начинают танцевать то, что они называют реггетон. Реггетон. Это танец реггетон, который далее становится тверкингом у латиноамериканцев в Соединенных Штатах. Вот тебе. Пошли работать за дами. Они сейчас, как хорошо, что вы не видите. Господи, как хорошо, что вы не видите. Я бы, думаю, это вас оскорбило до самой последней глубины души. Мама, дайте мне это развидеть.
Так нет,
боже, как
то
она
же самое
крутит.
Вы видели
боже, как
с
она
пчелками.
Крутит. Нет, латиноамериканки слаще делают. Пчелки рубят, как роботы, а эти нет. Эти, мама... Охо-хо-хо-хо-хо! Я сказал по-испански ничего?
Ничего.
Я сказал, эту жопу она разбила себе не в поездках на лошади. О-ля-ля! Я сказал фразу, которую говорят латиноамериканцы. Простите за экзотику. Ну, я говорю, когда как латин. Иногда я говорю как латин, потому что я много общался с латинами.
Что-то вот. Там примешиваться начала какая-то другая музыка уже.
Ну, это потому что микс. Вот они так работают за дами. Еще есть буб-тверкинг. Ой, мама, смотри, как трясет.
Ну, как... кто так у нас трясет-то? Цыганки так вот грудями трясут, а здесь то же
самое,
это куляшка.
Есть буб-тверкинг. Буб-тверкинг — это когда грудями так делают. Буб-тверкинг — отдельная категория. Посмотрите,
плечи,
пожалуйста.
Да, груди.
Да нет, буб-тверкинг, они не плечи, а плечи ни при чем. Какие плечи? Ну ладно, дай еще какой-нибудь, я сейчас... Ну-ка. Какая-то однообразная тверкинг, мне кажется, а? Давай какая-то нормальная, сейчас мы поставим еще другой какая-нибудь. А? Я тоже выкрикну что-нибудь по-испански. В этот момент. А, Калинда, стика. Ну что, ну правда, я провел свое детство, я же поступил в университет дружбы народов в 16 лет, и был вручен панамскому сообществу. Я, мой первый, этот самый, первый сосед по комнате был Антонио Альберто Туньон Наварро де Барриос Бахос де Панама. Из низких кварталов Панамы. Антонио Альберто Туньон Наварро.
Что с ним сейчас? Вы его нашли на Фейсбуке?
Пошел он в жопу. Зачем он мне нужен?
Павел,
о чем ты говоришь? Да, я умоляю. Да за что? Господи, эти сантименты. Да нет, нам не свойственны сантименты. Мы не такие, чтобы ты знала. Нам плевать на всех. И все. Нет, но мы с ним таскались по всяким местам, которых я не хотел бы сегодня оказаться, я тебе со всей откровенностью скажу. И Антонио Альберто Туньон Наварро был крошечный такой маленький негр, кучерявый,
Прям негр.
Негр такой, да, негр кучерявый. Да, он научил меня говорить на языке бандитов, потому что он никогда не учился в школе. А, по-моему, он не закончил. Мне кажется, что его отчислили.
Давайте я вам его найду.
Антонио Дельберто Туньон Наварро.
На Фейсбуке.
Да я умоляю, где ты его найдешь? Нигде не найдешь. Подожди, я звучок дам. А вы же любите Венесуэлу. Вот я хотел сказать про консервативных наших людей. Консервативные люди.
Но любят они
люди это, православные, любят... консервативные, архаичные, вот такие. Любят, вы же любите Венесуэлу. Венесуэлу любят, потому что они наши союзники, они ненавидят Соединенные Штаты Америки, а значит, наши люди. Но как венесуэлки болтают жопой, если... В смысле, в хорошем смысле. Как они выдают, как они зажигают. Посмотрите на венесуэлок. Это венесуэлки. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Хорошо, они начали обнажаться. Они начали обнажаться. Боже, как мне стыдно. Боже, как мне стыдно. Они начали обнажаться.
Эти, ну, они на пляже.
Ну, чтобы мамочка, там всюду пляж.
А вы пробовали в шубе прыгнуть в бассейн?
Там всюду пляж, как мне стыдно.
Или в пуховике.
А?
В пуховике.
Хорошо. Да. Я хочу напомнить также историю вопроса. Теперь, когда мы глубоко подошли к этому вопросу...
Но СКР должен возбуждаться?
Вот мне кажется, СКР должен возбудиться.
И что?
В первую очередь, судить венесуэльцев. Затем, наконец, прийти к панамцам, которые самые, что ни на есть... Сальса, сальса, сальса де сальса. Лох панаменьос. Понятно?
Да.
Потом, конечно... Кто там еще? Ну, там Доминикано. Доминикано, ло тиглес. Ты знаешь, что они тиглес, они часто говорят. Но они не могут сказать. Они называют себя тиграми, но не в силах выговорить «р». И они такие, ло тиглес доминиканош. Вот этих надо, тигров. Тоже судите, СКР обязательно надо. Ну, а как же? Значит, конечно, ну, вообще, мне кажется, вся Латинская Америка заслуживает суда над ней. И больше того, мне кажется, что их надо наказать, плохих девчонок. Их надо наказать. Говорю я мечтательно. Интересно, что думает Маркин. Маркин говорит, мы их накажем. Bad girls.
Нет, Следственный комитет, на самом деле, наверное, только по факту обращения.
Чикасус, yes.
Кто-то обратился, и они проверяют эту школу.
Чикас, говорит Маркин. Ах, ке чика, ке сус, yes. А?
Разве сам
ке репугнантес, а?
Следственный комитет сам может вдруг что-то начать делать, если к нему может. Не обращаться, да? Может?
Может, конечно. Нарушение закона налицо.
А вот у нас журналы «Флирт» вот везде сейчас подкладывают под дворники. Там «Карина, 22, приеду в любой день, там, в любую секунду». Это, ну, ничего? Следственный комитет, наверное, просто не подкладывали,
может,
поэтому
приедет,
ничего.
Может, она приедет Библию читать, откуда ты знаешь?
А давайте позвоним.
Не, я не хочу. Нет.
Хочу.
Я боюсь.
А почитай Библию.
Вдруг она не ту главу читает, что я. Мы не совпадем по главам. Нет, послушай меня. Да. Значит, кроме этого, надо сказать, что все танцы, которые приходили из-за рубежа в Россию, были осуждаемы.
Да.
Да, да, мамочка. Все танцы, которые приходили когда-либо из-за рубежа, реггетон и тверкинг – это одно и то же. Да, реггетон – это тверкинг, это реггетон – латиноамериканцев, которые проживают в США. Латины из США, они танцуют. Вот, они тверкинг, это, собственно говоря, трясение. Да, когда они трясут задом.
Mm-hmm.
Но это часть реггетона. Это часть реггетона, я настаиваю. Да? Значит, поэтому надо понимать, что это не самостоятельное искусство. То есть искусство трясти, вероятно, да? Но я ее Летко-Еньку ищу. Летко-Енька, мне кажется, нужно.
А что это?
А это такой был танец, который тоже некоторое время осуждался, потому что он был иностранный и очень плохой.
Как-то ночью по пустой дороге грустная я шла опять. Верьте, не верьте, почему-то ноги...
Поднимает ногу! Боже, как стыдно!
Снова к милому ведет дорожка. Снова я у его дверей. Стукну в окошко, подожду немножко. Эй, дорогой, выходи скорей. Раз, два, туфли надень.
Задирает юбки, мама, я не хочу это увидеть.
Славная, милая, смешная Генька нас приглашает танцевать. Раз,
сучки.
Выключите.
Сучки, стыдные нет. Сучки. Выключите немедленно это, выключите. Я хочу в движение.
Нет, балерины, когда прыгают, там тоже все видно.
Подъем. В движении.
Какой ужас.
Давайте теперь «Лебединое озеро».
Да.
Она же прыгает там в какой-то момент.
Я бы хотел.
Там можно приглядеться.
Слушай, нет, да. Хорошо. Подожди, дай мне посмотреть на эту самую. Пробки 2 балла. 5 баллов! 5 баллов у меня перезагрузили. 5 баллов! Кто поверил, что 2? 2 это было вчера. Слушай меня, 5 баллов, все стоит. А Ярославка скверная. Просто ужасно скверная. И все, а потом нормально, все и хорошо, и прекрасно. Ленинградка вообще не едет. Внешний МКАД перед этими сами. Свобода стоит насмерть. Волоколамка до свободы стоит. После свободы стоит Волоколамка. Волоколамка сегодня отстой полный насмерть. Потом, где у меня дорожные события? Да, я дорожные события включу. О, сейчас у меня с дорожными событиями повеселее дел пойдет. У свободы и Волоколамки там авария большая. Потом что? Потом щука, Строгино стоит, не может выехать на щуку.
Там Чечен пишет на Киевке, полный тверкинг.
Тверкинг на Киевке, видите как? Но еще не тот тверкинг, как вы думали. На Одинцово-Северном разбилась машина, ДТП. Одинцово-Северная стоит, кто хочет слинять через платную дорогу. Дальше, Минка стоит перед МКАДом, значит, еще. Не, а в городе-то прилично. Я хочу сказать, в городе невозможно попасть, но в городе прилично. В городе не едет щелчок, Нижегородка и Ленинградка. Все остальное, Господь помилуй, все остальное прилично. А, я, наверное, уже не успею. Я хотел подключить слушателей, но, наверное, уже не успею. Итак, еще от Красногорского круга до МКАДа уже стоит, и там авария, и в тоннеле авария, или около тоннеля авария на Звенигородке. Новости. Часов 8 минут, вторник, 14 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Настя.
Сергей Дарьянко,
итак,
доброе утро.
Я хотел сказать, да, что там в Перово, на улице Плеханова,
пахнет
дымом. На платной дороге из Одинцово-Северного авария жуткая и большая пробка. Не езжайте, не надо, не езжайте туда. Вот, и еще что-то еще. Да, мы возвращаемся к танцам. Как ни странно, это история из Оренбурга. В Оренбурге группа молодых девиц, часть из которых несовершеннолетние. Я посмотрел внимательно на компьютере. Мне показалось, что чуть ли не большая часть несовершеннолетних. Хотя бог весть, не знаю. Ну, в общем, часть из них...
школьный детский театр.
Часть из них несовершеннолетние. Нет, там есть и совершеннолетние. Есть совершеннолетние, есть несовершеннолетние. Полагаю, большая часть несовершеннолетние, как мне представляется, но может быть, я не знаю. Они не с паспортами танцуют, а даже наоборот. Вот, и они станцевали танец в стиле, который называется сейчас, который пришел от латиноамериканцев из Америки, тверкинг. В частности, тверкинг, когда тряска происходит тазом, костями таза. В основном, ну, не только костями, а все, что на нем есть на тазе, действительно тоже трясется. Рассказывает нам Бонифаций, который должен признаться однажды, наконец, вдоль какого моря он гуляет. Бонифаций сказал: «Я однажды утром прогуливался по лесу вдоль моря». Бонифаций, колитесь, какое у вас море? Лес вдоль моря, смотрите. «И внезапно наткнулся на двух 15-летних девочек». Вы спросили их возраст? «Они друг дружку учили, как правильно трясти попой. Они застеснялись и тотчас прекратили». Пожалуйста, Бонифаций, расскажите нам, вдоль какого моря вы гуляете. Нас это гораздо больше интересует, чем
Балтийская, я думаю.
Наверное, Балтийская, мне
кажется. Сосновый
бор, какой-нибудь
песок, да, сосны.
Ну, может быть, ну, может быть. Ну, хорошо. Значит, мы возвращаясь к этой теме. Оренбург потряс русских, потому что я смотрел 2 300 000 просмотров было. Сегодня утром, сейчас, конечно, уже, безусловно, больше. Значит, мы движемся к 3 000 000. Потихонечку просмотров, потому что эти пчелок, девочки...
Пчелок.
Где, на самом деле, скабрезной представляется только одна фраза. Когда в конце выходит мужчина в костюме медведя и напевает «Хорошо живет на свете Винни-Пух». Вот на этой пошлости я вынужден был выключить, потому что это вернуло меня в полную грязь и паскудство реальность. До этих пор я смотрел на этот танец совершенно даже спокойно. Ну, да. Не очень... Я тебе скажу, почему. Потому что не очень ритмично, не очень... Как бы с осознанием они делаются ученически. Такое ощущение, что это репетиция. Это выпускной концерт какой-то, и, как мне казалось, и можно было подготовиться лучше. Ну вот, но когда выходит на сцену мужчина, сладостно потирающий брюхо, и говорит, хорошо живет на свете Винни-Пух, под это, под все, мне это показалось верхом скабрезности, непристойности. Я счел необходимым немедленно выключить ролик. Вот мне кажется, из-за этого-то СКР и прокуратура и должны... Мне кажется, судить стоит Винни-Пуха. Судить стоит Винни-Пуха.
Да.
За непристойность.
Да его уже осудили, Сергей.
Винни-Пух?
Народным общественным количеством лайков,
да?
И просмотров. Да, да, да. Ну вот, у нас, кстати, продолжают люди писать про запах гари по всей Москве. И...
Кругом запах гари. У нас нет.
У нас тоже есть.
У нас тоже
есть. Я заметила, когда выходила из машины. Да,
а знаешь, что начали, наверное, ветки опять сжечь эти все безумные. Значит, слушай, да. Я возвращаюсь к тому. Я хотел бы сказать, что все танцы, все абсолютно танцы, которые приходили в Россию, кроме хороводов, обычных девичьих хороводов русских, которые, я думаю, они здесь вот как-то и возникли, все остальные танцы, как мы знаем, мы получили откуда-то. И все они были запрещены или осуждаемы. Я привел пример Летку Еньку, где надо задирать платье, юбку, задирать юбку, это не очень хорошо. Люба говорит, что она возбудилась от нашего испанского. Скажи что-нибудь по-испански.
Я не могу, вы скажите. От вашего испанского.
Самая главная фраза была произнесена сегодня относительно зада.
Лодерия, я вот такой.
Лодерия. Репугранте.
Да.
Что я говорил
я
еще?
Я бы сказал.
Este culo no solo rompió montando a caballo. Я сказал.
Видите, Сергей, как легко вас все-таки вот спровоцировать на говорение по-испански. Просто сказать, что...
Потому что я думаю по-испански.
Красиво.
Я думаю, мама,
красиво,
по-испански. Мама,
Сергей...
я думаю по-испански.
Да?
Я думаю по-испански.
Каждый раз переводите.
Я его... Когда я говорю по-русски, я перевожу на русский. Ты представь себе, какой у меня огромный мозг, в отличие от большинства
он
людей.
Он заполняет практически все ваше тело, я знаю.
Я вчера говорил с Познером, который думает по-английски. Который думает по-английски и переводит на русский.
И что же он
ну вот, я застал. Слушай, сейчас расскажу, ребят, быстро отвлечемся, секунду. Я расскажу про Познера вчера. Я шел на Первый канал. И я думал, знаешь, у меня все время повстанческая мысль, сфотографировать номера машин, потому что туда приезжают бонзы на время покажут, на Первый канал вот это, приезжают депутаты, бонзы какие-то. И мне все время повстанческая мысль достать фотоаппарат, а потом я думаю, перестанут звать за нагадишь, ну, да. в дом не позовут, знаешь, ну нехорошо, в смысле.
Ну, да.
И я такой вижу, как рассекает огромный, красивый, тысяч так это за $130, за, может быть, и больше, Ягуар, длиннющий XJ такой, длиннющий XJ рассекает. И дальше он проезжает все и заезжает в ограду для ультравипов, куда въезжает, там, я не знаю, Жириновский, Зюган, вот эти ультравипы, там, пожалуйста, если там министры, вот туда заезжают.
Mm-hmm.
Я за ним захожу, ну, в смысле, я просто шел, вот совпал. И рука дернулась к телефону сфоткать, кто выйдет. Шофер обегает машину. Открывает дверь, а там он лонг, удлиненный такой, барский, знаешь.
Угу.
И оттуда выходит непринужденно, легко, спортивно Владимир Владимирович Познер. И я говорю ему, да, он меня не замечает первую секунду, потому что я такой кепкий, все. Значит, и я говорю... Как это социально ответственно? Как это красиво в кризис, говорю я.
Так.
А я приехал на мини-купере, чтобы было понятно. Ну, в смысле.
А он вам по-английски?
А он... Нет.
Матом.
Нет. Он сделал... А что вы имеете мне сразу? Я говорю, хотелось поздравить, подхожу вплотную. И он мне говорит, а он, знаешь, так вот очень с вызовом. А с чем, говорит он? Так это недовольно. А с чем?
Так.
Я говорю,
ну,
с 81-летию. Я уже тут, я уже совсем перешел.
Зачем вы его подкосили совсем?
Я вот так вот уже совсем тихо, с 81-летием. И он мне говорит, а, ну это другое дело. Он меняется. И я ему говорю, Владимир Ильич, а вы знаете... О том, что я изучаю посредственно, разумеется, посредственно, в силу своего посредственного интеллекта, я изучаю китайские традиции. И я говорю, 81 год, это особенный
о,
год.
О, Боже, нет,
это
вы стали особен... ему про это рассказывать.
Да.
Про 18-летнюю.
Да, я говорю, 81 год. Нет, ну послушай, дальше. Я говорю, 81 год, это особый возраст, я говорю, Владимир Ильич, это особый возраст. Вы понимаете, вы достигли того, что нам только мерещится, нам только брежет где-то в мечтах. Он говорит, чего же не томите? Я говорю, китайцы считают, что для того, чтобы дожить до 108 лет, в 81 вам должна родить 18-летняя. Он говорит, неожиданно, говорит он.
Да, видимо, он редко слушает ваши эфиры, действительно.
Да.
Так бы он знал.
Я говорю, он говорит, но теперь мне поздно, говорит он. Я говорю, Владимир Ильич, я хотел бы вам сообщить, что вам 81 год будет еще 11,5 месяцев, а на вынашивание ребенка уйдет 9, поэтому у вас есть 2,5 месяца на поиск подходящей кандидатуры, и, может быть, сразу уже овуляшку ищите. Я говорю, понимаете? Чтобы, ну, тут уже сразу... Это,
вперед. Он вас вот. Дослушал?
Да. Он говорит, это очень интересно. А где взять, он сказал. Я говорю, ну, я вот для себя, говорю, планирую купить. Я для себя планирую купить какую-то женщину в племенах, я говорю, за блок сигарет Мальборо. Он говорит, ну, что ж. И дальше мы идем к лифтам,
вот и
все.
Вот поговорили два иностранца.
Ну, что ж, надо подумать.
Он один говорит. Думал,
и уже когда его проводил, второй... когда его проводил до лифта, я уже сажал его в лифт, я сказал ему, не забывайте про фэншуй. Он усмехнулся так лукаво, как он умеет, лукаво, с прищурцем, и сказал, это очень интересно. Угу. Понятно?
Вы смогли ведь реабилитироваться, упасть и реабилитироваться в глазах
поздно,
человека буквально за одну минуту, я смотрю.
Да, это потому, что он думает по-английски, я думаю по-испански.
Да.
Поэтому получается следующее, что мы оба говорим на русском.
Переводная речь, да.
Мы оба говорим переводной речью. Ну, конечно, очевидно, понимаешь? Вот в чем дело. Ну, конечно. Где можно это посмотреть, говорит Сашка? На что, на Познера?
На это... Нет, я думаю, что...
Везде можно это посмотреть. Посмотрите пчелки или не помню. Тверкинг пчелки. Посмотрите, Тверкинг пчелки. Зайдите ко мне на Facebook. Зайдите ко мне...
Говоритмосква.ру, давайте.
Зайдите на говоритмосква.ру, если там это есть. Зайдите на мой Twitter, пожалуйста. Там есть, пожалуйста. Там пост называется «Я не усмотрел здесь скрытого эротизма». Вот, посмотрите. «Я не усмотрел здесь скрытого эротизма» у меня в Твиттере. Вот и посмотрите. Значит, давайте вернемся к культурологической части нашего разговора и скажем, что все танцы до единого были запрещены. Вальс считался фривольным.
Да.
Появление вальса считалось фривольным. Сейчас я подключу вас и прошу вас вспомнить, какие танцы были запрещены вам. Конкретно вам. Я знаю, что спортивный рок-н-ролл был запрещен. Спортивный рок-н-ролл был запрещен, потому что партнерша... в известные моменты прыгает, объяв ногами своего партнера, она прыгает ему на талию, что в Камасутре даже и считалось тоже зазорным. Что запрещали вам? Все танцы были запрещены когда-либо. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Андрей, 80-й. Ну, лично мне, конечно, ничего не запретили. Все-таки 90-е годы были на дворе, там тоже ничего не запретили.
Да.
А вот с мамой разговаривал рок-н-ролл. Я его, кстати, до сих пор люблю.
Рок-н-ролл был запрещен. Да.
Да, потом позволю себе вспомнить фильм «Грязные танцы», который куда эротичнее вот этих пчелок.
Скажите, но ведь рок-н-ролл там, а до этого существовал танго, например, где позволяют себе партнерша вся такая сабмиссив, нижняя, и ее ломают там через колено, и как хочешь, и кидают, и мечут, и все, что хочешь.
У меня знакомая занимается спортивными танцами, вот, но вот это действительно любо-дорого смотреть. А так я тоже разделю вашу точку зрения, просто не подготовленный номер-то был.
Не подготовленный, не синхронно, и очень ученически. Очень ученически. Видно, что энтузиазм у девочки был, а вот школы настоящей не было.
Энтузиазм был, преподавателей не было, вот так.
Ну, это же Оренбург, ну, давайте простим. Все-таки это Оренбург. В столицах, я надеюсь, лучше трясут.
Веркин куда шикарнее в столицах.
Ну, конечно. 7373948. Я думаю, что все-таки все до единого. Вальс был запрещен. Вальс считался танцем остроэротичным, непотребным, потому что в вальсе, как вы знаете, прикосновения перешли черту приличий. Там надо было прям вот хватать практически за талию. И даже за спину придерживать. И это было в высшей степени неприлично. Вот, поэтому, значит, затем что? Ну, я сразу уже шагаю через множество всевозможных эпох. Через Серебряный век, который был совсем уж непотребством и так далее. Потом, значит, что еще?
Ну, вот вы хотите хронологически последовательно.
Может, какой-нибудь старичок нам позвонит? Какой-нибудь старичок все-таки мне хотелось бы. 7373948. Старичок, позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Я и позвонил.
Здравствуйте, сколько вам лет, скажите?
Юрий Алексеевич. 82-й.
82-й. Вот видите, вам тоже 81 год. Учтите, пожалуйста, мой совет Познеру, и обязательно это нужно сделать.
Да. Я слушаю вашу передачу и вспоминаю.
Да.
Вот вы называете танцы, да, так сказать, давайте, отношения к ним и все такое.
Да.
Ну, а почему я все, ну не все, большинство вспоминаю с благодарностью?
А вот
какие? Вы говорите о вальсе.
Да.
А танец-то прекрасно. Или это было наше время такое? А сколько вальсов?
Вальсы.
Да. Евтушенко, который поет.
Ну так я же сейчас... Ну да, спасибо. Конечно. А скажите, а вы застали рок-н-ролл?
Ну, конечно, застал.
Ну, а как вы танцевали? Ну,
а я к нему не очень относился, потому что рок-н-ролл это было все-таки, ну, этим занимались люди не моего порядка.
Нет, да? Потому что вы были гораздо приличнее.
Ну, конечно, я был комсомольцем настоящим.
Слушайте, а я вот, можно поделюсь? А я, когда потанцевал рок-н-ролл, у меня девки дуры распускали ладонь, там же надо пальчики держать как каменные, да, ну, как железные.
Ну, да.
А они отпускали пальцы, видать, слабые, с пандером не занимались, и улетали в стену. У меня несколько было таких неприятных конфузов, когда я ее кидал, кидал вот на вывернутую руку назад, и потом оборачивался, а ее и нет нигде. Она улетала у меня метров на 5 в стену. Бабах! И садилась там. Я говорю, дура, руку держи. Ну что ж ты? Ну вот так вот. У вас не было такого? Нет. Нет. Ну, это серьезно. Вот дай мне руку.
Ну,
дай
что?
Руку, говорю,
да,
господи.
Да,
ты понимаешь, что надо держать?
Сейчас меня в стену за это сам закинете.
Ты понимаешь, что надо держать?
Я не могу.
Я иду тебя, веду тебя, и потом пошел. Да. Ты кидаю назад, выворачиваю руку, вот так, вот. И потом кидаю назад вперед тотчас.
Я только под драм-н-бас, Сергей.
Вот так. А, то что?
Это не танец, это так просто.
Так, хотел бы я видеть, как вы девушку об стенку. Шикарно. Ну, Степан, было со мной вот несколько раз, может быть, раза три, что я запускал деваху в фигуру рок-н-ролла, а эта дура не держала пальчики и улетала в стену или в угол там с мебелью в другой раз. Какие-то были ужасные истории. Ведь мне кажется, от танцев грех один. Честное слово, всю посуду перебьешь, бывалыч. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Макс, Москва.
Да, Макс, скажите, а вы что, танцевали, что вам запрещали?
Так, мне запрещали вот в конце 90-х, в начале 2000-х такой танец пого панковский.
Пого?
Да, мы всегда танцевали на концертах.
Как он исполняется? Что нужно делать малопристойного в этот момент? Что-то?
Танец похож на прыжки обезьяны такие вот.
Пого? Я сейчас...
Прыжки обезьяны.
Я сейчас забил просто в YouTube и мгновенно хочу посмотреть. Pogo пользователь был активен день назад. А, нет. Lindsay Stirling или что это?
Нет, не то.
Pogo Dance. Pogo Dance называется, такой панковский танец.
Да. Вот. Сейчас я вам поставлю, а вы мне угадайте, то или не то. Сейчас, секундочку. Здесь написано, что violence потом возникает. Ничего?
Нет. Это игра такая.
Это оно?
Нет, это не оно, но можно, я думаю, под это станцевать при желании.
Психосуп называется, психический суп. Нормально?
Нет, это какой-то
нашей просто клип. Чуть-чуть бога. Дай бомбу, get the bomb back, забери бомбу, забери.
Ламбаду,
да?
Вот вспоминает первый.
Ламбада была в высшей степени, причем там, причем почему-то там был мальчик едет в Тамбов еще вдобавок, который ни разу не ездил.
А Макарена, помните?
Знаешь, что там слова, бачи, фохчу, Тамбов, кисочки, чики-чики-чики, так,
да,
бачи, фохчу, Тамбов.
А что это значит?
Ну, бате.
Тамбо, меня больше интересует, что это значит.
Бате форте у тамбор.
Что это значит? Тамбор.
Бей сильнее в барабан, ку-ку.
Тамбор это барабан.
Но они поют, конечно, бачи, они говорят, те говорят, как в Рио, да? Бачи, фохчук, тамбо, кисочки, чики-чики-чики, так. Смотри, бей больше, сильнее в барабан, который звучит, чики-чики-чики-чики, так.
Ага, понятно.
Бачи, пахчу, Тамбов.
Наш намного интереснее сюжет. Мальчик едет в Тамбов.
Что запрещали танцевать вам? Слушайте, у нас сегодня... Это что, сегодня вторник, что ли? Вторник прям как пятница. Ей-богу, мы сейчас танцуем, тут и все такие. Ха-ха! А еще, знаешь, был бам-бам. Меня конголезские девушки учили.
Вас учили? Так это женская часть была или мужская?
Бам-бам. Мы, ну... Задницами толкались.
Это как Макарена, тоже все подряд становятся и идут.
Конголезские девушки из Конго, девочки у нас были, они меня учили танцевать. Просто очень правильно, очень правильно.
Заменим вальс.
У них там развита мышца, которая вот нужна, она у них дико развита, и для этого танца прямо. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Денис беспокоит. Я в свое время танцевал брейк-дэнс в конце 80-х.
Что вы говорите? Но там же не предполагается женщина.
Я гимнастикой занимался. Я вообще как-то первый разряд по гимнастике, по спортивной. Поэтому
да,
это было достаточно
да.
весело и интересно.
Ну скажите, пожалуйста, а ведь это там женщина не предполагается, а следует никакого похабства? То есть у нас же всего...
Нет, это спортивные, танцы. Это спортивные танцы.
А я имею в виду, что в русской интерпретации почему-то, ну во всяком случае, вот в традиционной русской интерпретации, все, что делают мужчины, это хорошо, а все, что делают женщины, это, в общем, похабно. Нет?
Нет, знаете, у нас брейк-дэнс и женщины танцевали, я вам могу сказать, девушки тоже гимнастки, гимнастки. Знаете, какой вы делали? Я бы сейчас в эфире бы я это не сказал бы, но это было очень...
Ну, почему вы попробуете? Может быть, знаете, у нас мы все-таки такие страшные лишенцы из-за того, что у нас нет возможности телевидения. Понимаете, представьте себе, что это шоу шло бы и по телевидению тоже. Вот мне кажется, что было бы намного сильнее тогда.
Ну, здесь я считаю главное то, что несовершеннолетние, это главное. А остальное...
Сейчас просто с другой стороны. Ну, а что, вот вальс можно?
Конечно. И несовершеннолетние. Танго очень я любил. Я очень любил танго.
А можно спросить, а несовершеннолетним я спрашиваю?
Моя жена, прошу прощения, была мастером спорта в фигурном катании. Танцы на льду.
И вы
знаете, что самое интересное? Именно не танцы
можно,
на льду,
можно про танцы на льду? Танцы. Можно про танцы на льду спросить? Когда мисс Лепницкая, девушка Лепницкая, поднимает ногу, и, демонстрируя промежность, проезжает по всему залу, вызывая шквал аплодисментов. Это, может быть, тоже запрещено?
Ну, подождите, можно я вам... Сергей, извините, я
сейчас
вас перебью, я вам расскажу разницу. Между танцами на льду и спортивными танцами.
Я вам пока для приятности брейк-дэнс ставлю. Да,
спортсменки шли в спорт, то есть спортивные танцы. А танцы на льду, это уже те, кто никуда не проходил. А на самом деле, конечно, мне нравится, красиво.
Красиво. Но она поднимает ногу. Мне кажется, вот этот элемент следовало бы исключить для несовершеннолетних, потому что Лепницкой 15 лет. она поднимает ногу и проезжает, прокатывает.
Откровенно говоря, да, откровенно говоря, всегда здесь думает, нехорошо. А вдруг у нее трусы лопнут.
Вдруг нехорошо что-то, да и вообще как-то стыдно. Всем за нее стыдно, а, конечно, надо посадить тренера, мне кажется, вот, в первую очередь. Слушайте, я вам брейк-данс ставлю, хотите что-нибудь?
Удовольствием. Я могу и сейчас танцевать.
Вот так на руках, ну так на руках, акробатически. Вот сейчас на руках. Нет, вы не сможете. А? На руках.
Ну, напрасно, вы думаете, я подтягиваюсь каждый день. Напрасно.
Я бы не смог.
Может быть, и не смогу, но а так, в принципе, надо за
я
здоровьем
следить. Я бы не смог. Я бы не смог. Спасибо вам огромное, спасибо. Спасибо. Это был Денис.
Дергаются, как уж на сковородке.
Позорь, какой сраму. Сраму-то сколько, господи. А? Вообще культура тела в России срамная. Культура тела в России срамная.
Вот мы так говорим, ну, оно так-то, может быть, оно и есть, но с удовольствием родители ведут девочек на тверкинг. Ну, вот одновременно, да, это все существует. И мальчики занимаются этим брейк-дэнсом, и балерины скачут, делают шпагат в воздухе.
Можно я обращу ваше внимание на распущенность очень многих русских девушек, которые ходят в шортах на высоком каблуке, как в Мадриде, например, это делают проститутки около Плаца дель Соль. Вы видите проституток на нескольких нисходящих улицах. Все они, как одна, находятся в шортах и на высоком каблуке.
И кармашек торчит.
Это типический признак мадридской проститутки. Так что русские, с другой стороны, ведут себя часто развязно, действительно развязно. Действительно развязно. Черт его знает, ребят. Ну, срамные девки. Срамные девки. Слушайте, наша культура глубоко гомосексуальна. Вот что я вам скажу. Все, что женщины, всегда стыдно. Правда же? «Нас на бабу променял» пелось в русской народной песне. Вот мне кажется, здесь, вот здесь кроется основа русского самосознания. Действительно. И мне кажется, что здесь вот СКР должен, исходя из этого, судить всех женщин подряд. Поехали.
Подъем. Обзор прессы.
НК.ру. В 2017 году Земле грозит метеорит ТС-4 вдвое страшнее Челябинского. Диаметр небесного тела составляет около 40 метров. Западные астрономы обнаружили космический объект размером вдвое больше и так далее. В 2017 году мы с ним, возможно, столкнемся, Земля или он с нами. Но в любом случае мы помним о том, как разводили руками все ученые и все прочие, и говорили, что совершенно была неожиданностью вот эта вот встреча наша с Челябинским, Чебаркульским метеоритом. Так что странно, как они могут так задолго предсказать столкновение с другим небесным телом. Счетная палата проверила реформу здравоохранения. Это газета РБК. Оптимизация здравоохранения не достигает заявленных целей, выяснила счетная палата. Сокращение врачей снизило доступность медпомощи. В больницах в прошлом году умерло на 18 тысяч больных больше, чем в 2013 году. Смертность растет. Об этом сегодня в РБК. Там же инфографика с процентами закрытых учреждений, уволенных врачей и увеличившееся количество смертей. В общем, скорая не едет. Об этом в РБК сегодня смотрите. А в российской газете «Азбучные истины» статья. Софет поможет юным гражданам разобраться в своих правах. 13 апреля на парламентских слушаниях Матвиенко предложила сделать такую брошюру, которая бы помогла молодым людям ориентироваться в государственном устройстве и вообще как-то вот участвовать в жизни государства, зная свои права и обязанности. В намерения сенаторов входит также популяризация занятий физкультурой и спортом среди молодежи. Именно на это направлен разрабатываемый проект федерального закона о внедрении комплекса ГТО. Ну и так далее. В общем, даже про семейную жизнь немного сумели поговорить. Об этом более подробно в российской газете посмотрите. Следствие находит все больше способов отстранять неугодных адвокатов от дел. Это у нас сегодня новые известия. На этой неделе стало известно о судебном процессе в отношении 69-летнего петербуржца, капитана первого ранга в отставке, Владислав Никольский его зовут. Оказывается, дело еще 3 года назад было заведено. Он передал Украине секретные сведения о строении одного из наших кораблей, которые проектировались еще в начале 70-х, но, тем не менее, ему якобы 200 тысяч долларов за это передали. А он чертежи сохранил в ящике, в почтовом, в электронном виде, отправил смс-ку кому-то с паролем и вот таким образом передавал информацию. 9.40, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Мы продолжаем с Анастасией Ножко. Роскомнадзор получил право проверять переписку пользователей соцсетей, среди которых Одноклассники, ВКонтакте, электронную почту, мессенджеры, агент Mail.ru, ICQ, а также блок-платформы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Отмечается, что данные меры были приняты в рамках антитеррористического пакета для защиты прав граждан России. Значит, я понимаю тревогу тех, кто с тревогой об этом говорит, но также надо обязательно обратить внимание на публикацию в МК, которая говорит, что эти тревоги напрасны.
И российская газета, да, там Роскомнадзор опровергает
эти официальные слухи. Эти тревоги напрасны.
О чтении переписки. То есть они опровергают как? Они говорят, что... всю переписку в любом случае никто читать и не сможет никогда, надо полгода ее хранить оператором.
Давай представим себе, что у тебя по квартире развешаны камеры. В твоей квартире.
Это известная, тема.
Одна из камер, это же две камеры в туалете. Одна из них вмонтирована в зеркале туалета, а вторая внутри унитаза. Она водоупорная такая камера. Значит, вот это вмонтированы камеры. Значит, понятно, что никто особо смотреть не будет. Понятно, что ничего удивительного не увидят. Что рога же не растут у тебя, правильно? Все нормально, как у всех. Значит, ничего страшного. Но, с другой стороны, неприятно. Ну, неприятно.
Не знаю, вот насчет переписки, всех этих прослушиваний... может быть, это просто свойство личности. Мне абсолютно все равно. Я же ничего не говорю такого.
А мне нет. Потому что я думаю, что если мне вмонтируют камеру в унитазе, например, и будут смотреть на нее там все вместе, значит, я ничего особенного они не увидят. Особенного нет, скажите, там нет. Такого прям, чтобы ах. Нет. Но неприятно. Ничего постыдного не увидят. Все ладненько, по поводу
терактов. А? То есть вы готовы мириться, но за это у вас не будет терактов, там школы будут не теракты. Будут брать заложники детей.
Будут теракты, потому что, значит, будет избран другой способ. Будет избран другой способ.
Ну, а этого уже не будет.
О, Господи. Нет? Так другой способ-то появляется мгновенно. Ну, послушай меня. Значит, как только вскрыли Телеграм, или возникла догадка, что вскрыли Телеграм Прокопенко, вот эти анонимные хакеры, я читаю, потому что я захожу к ним через VPN. Да, кстати говоря, видишь, что контроль интернета, я захожу через VPN.
Ну да, ну на VPN...
Причем по беспамятству и по глупости, я себе сделал два VPN теперь. У меня есть один VPN, который называется, я забыл как, если честно, и он у меня запахивает Private Internet Access. Он у меня запахивает сейчас через US Midwest, Средний Запад. Вот. А другой VPN у меня, Hide My Ass, прикрой мою задницу, запахивает через Мельбурн. Ему пофиг, откуда заходить. И обоим, кстати говоря, пофиг. Я просто так решил, что один пусть будет австралийский, другой. Понимаешь, да? Я читаю это анонимных хакеров вот этих вот.
И что же?
Шалтай-болтай. Ну и как будто бы, во всяком случае, может быть, им можно верить, как будто бы они читают Телеграм. Не похитив при этом самого устройства. А значит, что они...
Достаточно узнать. Они же рассказывали в своем интервью, что они просто пароль узнают, и все.
Нет.
Просто пароль.
Нет. Потому что Телеграм тогда тебя известит, что на другом устройстве тоже поставили твой Телеграм. Как это, дорогая? Я вам поставил Телеграм на компьютере, один на телефоне. Меня известили, что у меня на компьютере появился Телеграм.
Да?
Конечно. Чем-то.
Черт.
Но внимание, как только это произошло, ровно через одну неделю, мне позвонили люди, которые сообщили мне, что они написали за рубежом России, люди русскоязычные, софт, который вообще работает на шифровке с телефона на телефон, peer-to-peer, без всякого, в принципе, сервера, то есть к серверу подсосать нельзя, вообще никак. И больше того, на каждом из телефонов любое сообщение хранится 15 секунд. Поставь себе фламинго.
А через что он
передает? Будем с тобой общаться. Ну как, вот я тебе напишу, там можно свистнуть просто пинг, Пинг и все. Это
ну, это вот...
Мы с тобой условились, что я тебе просто пинг делаю, и это значит, что ты, например, начинаешь операцию. А я могу написать что угодно. Я тебе говорю, вот через 15 секунд тает. Понимаешь? Ну, да. Вот смотри, кому написать? Байкалу, да? Марату Березову.
Нет, так а у него не надо, чтобы у него было что-то такое уже установлено? Достаточно, да, что у вас
есть.
Только?
Да, у него есть. У него есть. Вот смотри, есть. Вот видишь, я написал. Что я написал? Читай.
Невозможно, тут какая-то картинка размытая.
На, читай, вот наверху написано.
А, привет.
Привет. Теперь смотри, что делается, привет.
Он сейчас растает, да?
Он растает.
Ой, да, он, ой, как он смешно, он пропал.
Везде.
Вы он верите пропал... в том, что он пропал? Он у вас на экране
нет,
пропал.
Нет, он пропал там? Везде. Он на пропал телефоне. Вообще везде.
Ну.
О, вот я написал привет, и это пропало вообще везде. И это никогда не было на сервере. Это работает только с телефона на телефон.
А через что? Вот мне ну, я, это глупый вопрос.
Через сеть интернет шифровка использована израильской армией.
Ну, ICQ тоже израильская, говорят,
да
армия была придумана.
Да нет проблем. Просто здесь 15 секунд. Если только скриншот с меня не снимают каждые 15 секунд, то это слово «привет» никогда не станет известно. То есть я к чему клоню? Что секретность идет всегда чуть-чуть впереди
делать?
Контроля.
Ну, нет, понятно, да, хорошо.
Секретность сразу... идет чуть-чуть впереди контроля. Секретность всегда выше. Понятно, да?
Да.
Или контроль все-таки опережается. Мне кажется, специалисты, пожалуйста, позвоните из ФСБ.
Отстает,
из ФСБ и из интернета. Позвоните, пожалуйста, специалисты. Скажите, пожалуйста, а что всегда впереди немножечко? Ну, немножечко. Мы знаем, Роскомнадзор проверит, как соцсети хранят переписку россиян, написано в сегодняшнем МК. Значит, Роскомнадзор получит доступ к способам хранения, а соответствующее ведомство получит доступ к самим базам переписки русских граждан. Смотрите, где. Я быстренько прочитаю. Значит, получит данные по чатам, по электронной почте и так далее, и так далее. Значит, и там какой еще? ICQ, например, тоже. Да? Вот скажите, пожалуйста, мне, насколько это... Насколько впереди идет секретность или впереди идет все-таки рассекречивание? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня Ян зовут, я айтишник.
Да.
Я хотел сказать, конечно, что в первую очередь всегда секреты идут впереди.
Впереди? PGP за сколько вы расшифруете?
PGP, я сам не расшифрую, я шифрование криптографии не занимаюсь, но... Скажем, есть люди, которые этим занимаются профессионально.
Если я вобью в PGP длинный код, 16 знаков, не слова, вновь я посетил там какие-то из Пушкина, по которым можно компьютером расшифровать, а знаки случайные, крупные, заглавные буквы, там, ну, подряд, ахинею. Сколько PGP можно расшифровать?
Не знаю, за несколько часов, я думаю.
А я думаю, за несколько лет.
Ну, знаете, если я полная ахинея, то, наверное, да. В принципе, то есть надо ведь знать всегда, что искать в тексте.
Мне говорил чувак из СВР, что сообщение PGP, значит, вот с таким шифром, не словесным шифром, там, не стишком, да, значит, и рады мы проказа матушки зимы. Некоторые такие пароли делают. Это плохой пароль. Потому что компьютер логически начинает придумывать слова сам, и это перебирает действительно за минуты. А если пароль по-настоящему полная ахинея в полную строчку, то на то, чтобы это сделать, на то, чтобы расшифровать, нужны годы. Год, два, три. Год, два, три. Да. Да,
ну, давайте еще специалиста какого-нибудь попросим
какие-нибудь
позвонить
по информационной безопасности. Какие-нибудь простые две рыбы просто, two fish, которые будут это держать, и это трудно расшифровать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Степан, тоже специалист по IT-безопасности, ну, как айтишник, в общем.
Да.
Но у меня, на самом деле, тоже брат учился вот на специалисте по безопасности информационной. Но могу вам сказать, что по поводу PGP, да, кстати, он очень долго расшифровывается, то есть спецслужбам потребуется огромные мощности, потому что там длинный ключ.
Да.
Кстати, то, что вы говорите по поводу пароля,
да.
Если заведомо знать, что пароль состоит из читаемых слов, то да, можно перебирать по словарям, по контексту.
Да.
Но если этого не знать, то...
Если написать на языке индейцев Наваха, если шарахнуть на индейцев Наваха. Вы знаете, что американцы использовали шифровку на языке индейцев Наваха во время Второй мировой войны, имея в виду, что немцы не смогут понять даже, что это язык?
Ну, нет, не знал. Но, смотрите, по поводу вообще секретности и, так сказать, наших спецслужб. Могу вам сказать, что Скорее всего, вот такого рода доступ к информации шифрованной, он происходит через исходные коды, то есть через сотрудничество спецслужб с производителями соответствующего ПО. Да. То есть если какой-нибудь, так сказать, там, разработчик, его просто там каким-то образом или вербуют, или там берут за жабры и говорят, так, да. Чувак, нам нужен доступ. И он специально делает лазейку. То есть на текущий момент очень много надежных шифров с длинными ключами, которые очень трудно расшифровывать. Но если разработчики ПО намеренно внедряют уязвимость, то это позволяет там спецслужбам как очень быстро иметь доступ к шифрованным данным.
Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот вы специалист по... И меня спрашивает сейчас Резориус. Значит, вот новый софт, да, вот этот вот, которым тает сообщение.
Фламинго.
Фламинго Секьюр, да. Значит, там могут меня поймать или нет? Но только через скриншоты каждые 15 секунд.
Ну, во-первых, да, есть софт, который позволяет писать картинку с вашего там устройства, телефона, да. планшета, компьютера. То есть он постоянно да. пишет видеоролик. Поэтому, да. чтобы вы написали, там все будет видно. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле, пока вы не посмотрели исходный код этой программы, и вы не убедились, что там нет лазеек, гарантировать, что там никто ничего не поймает, ну, ага. я бы не стал.
Ага. Говорят, что язык наваха был против японцев, использовался против японцев. Индейцев наваха размещали в исходных штабах, и они переписывались на своем языке, понимаете, да? В любом случае, это интересно. В любом случае, интересно.
Да, интересно.
Да. Я знаю людей, которые, зная языки, на бенгале, ну, все же переложение на латиницу, на бенгале пишут пароли. Есть люди, которые, я знаю, на кизуахиле пишут пароли на языке суахили. Кизуахили пишут пароли и так далее, и так далее. Ну, это, конечно. А зачем это, ну, лабуда? Неужели вы знаете что-то такое, что нельзя сказать своим людям и так далее? В тайной переписке, секретными шифрами. Вы знаете, я не люблю, когда дышат над плечом, должен признаться. 008. Я не люблю, когда... «Говорящие с ветром» есть фильм об этом, оказывается, про индейцев новых. Значит, я не люблю, когда дышат над плечом. Мне не нравится. Мне не нравится, когда дышат над плечом. Все, больше ничего. Это абсолютно психологическая проблема. Психологическая проблема. Я сам показывать люблю, и я говорил уже об этом, что если бы меня не пускали на радио, я бегал бы голый в переходах метро. Я показывать люблю. Но когда мне дышат над плечом, я не люблю. Понимаете? Для меня важно, чтобы воля исходила от меня, а воля не была чужой. Понимаете, о чем я говорю? Вот это очень важно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Был свидетелем по одному громкому делу, которое да. сейчас идет, расследует ФСБ России, СК России.
Да.
Вы знаете, Вибер они тоже не могут на самом деле прочитать, да, обладая, да, такими ресурсами.
Вибер,
да,
я скажу, это Вайбер, тем, кто привык к другому.
Вайбер, да. И да. также почту, Gmail они тоже не могут. Просто открыто говорят, мы не можем, да. То есть, если там с Вайбер была какая-то приписка, она была просто вытащена из телефона, а то, что на серверах, они этого не могут достать.
На серверах, а если серверов вообще нет, то тогда еще проще.
Ну, да. Ну, то есть вот даже сейчас, да,
да.
на данный момент Gmail, Viber, Yahoo и вот эти все да. сервисы, они являются недоступными для ФСБ России. То есть, ну, вот.
Но мне кажется, вы знаете, вот мне кажется, что подразделения, которые занимаются расследованием преступлений здесь, может быть, и недоступны. Но люди, которые занимаются вот без ордеров, как бы, ну, там, работают против иностранцев, там поставят супермощные компьютеры и попробуют.
Они стоят, Сергей, это, поверьте, да. это дело там, ну, как бы расследуется выше, там, выше да. приоритетом, да. и в любом случае они
Да. Ага. Спасибо. Я вам скажу, что всегда есть какой-то простой ответ. Двойка бьет туза, Настя. Двойка бьет туза.
Ну...
Мне рассказывал один мужчина, который переписывался с собеседницей да. Через драфты на Google почте.
Так.
Понимаешь,
что их накрыли? Вы про это рассказывали уже давно, что еще да. террористы какие-то там
использовали. Да.
Ну, вот
то есть берутся, открывается Google Mail, и ты пишешь драфт, ну, черновик или как там, драфт, черновик. Ты пишешь черновик и уходишь. Другой человек заходит, пишет свой черновик, и это и есть ваш чат.
Ну вот, судят
это сейчас. Это и есть ваш чат. Да. Кого судят?
Как раз тот, который передал на корабль чертежи Украине.
Значит, нет, он положил разве на почту?
Да.
А, смотри, драфтами переписывался,
да,
короче.
Да.
И я говорю, двойка бьет туза. Бьет очень легко. Ейный муж установил слежку за клавиатурой, и прописывались вообще все удары по клавиатуре. Таким образом, он узнал пароли, влез и все. Угу. И все. Все очень просто. То есть, когда тебе кажется, что ты космически защищен, двойка бьет туза. Ну, просто тупо смотрят на клавиатуру. Тупо, ну, тупо.
Шалтай-Болтай тоже об этом рассказывал, что они подглядывают через плечо в кафе и так узнают в том числе.
Да, они тупо пароли. Смотрят на клавиатуру. Что ты делаешь с клавиатурой? Больше ничего. Ты говоришь, да у меня там такая защита, да ёлы же с палами. Тебе говорят, да нет вопросов, мы просто на камеру пишем каждый удар пальчика. Каждый удар пальчика пишем на камеру. Вот и все, правильно? На лаптопе. А что там, что там не записать? Очень просто. Всегда есть какое-то очень простое решение. Очень простое. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, Роснадзор начнет смотреть нашу почту, или там, когда по выбору захочет, или что-то еще. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. На самом деле, как бы, вся информация, она и так уже собирается. То же самое, как бы, вот, основанным. По той же самой истории, по тому же самому алгоритму. Вот. Поэтому, как бы, одно дело смотреть, а другое дело правильно выбрать то, что нужно. То есть каждого вот абонента главное. Нужно же еще отследить.
Вот это главное.
Вот. А вот тут как раз у нас будут проблемы.
Ну, не вы знаете, нас, чего я боюсь? Вот чего я боюсь? Вот когда начнет следить за мной государство, оно точно продаст данные по мне, по моим передвижениям, например.
Естественно.
Точно продаст бандитам данные. Вот это же у меня, я понимаю, что мое государство состоит из людей. Да, это государство священное, я готов на коленях целовать флаг, понимаете? Но состоит из людей. Товарищ майор, к нему подкатит бандит, скажет, Надаренко, дай перемещение. Значит, бандит, он его продаст спокойно, за 10 тысяч долларов продаст все вообще, что он обо мне.
Да, правильно? Согласен,
все, абсолютно все, с вами все. Согласен. Значит, и дальше бандиты будут действовать, исходя из оперативной слежки, которую вело за мной государство. Вот тебе, Настя, ответ. Настя же не понимает, для чего это делается. Настя, бандиты на тебя купят. У офицеров. Я тебе говорил, рассказывал, когда грохнули Политковскую или нет?
Да, говорили,
рассказывали. Что я тебе рассказывал?
Что...
Заказы на журналистов перестали брать. Мой товарищ, еще раз тебе рассказываю, мой товарищ заказывал слежку за людьми за 2500 евро в день.
Значит ли это,
что я придумал, это я сейчас сообщаю СКР. Я это придумал историю, это выдуманная история. Я, поскольку у меня творческая передача, я эту историю выдумал. Понятно, о чем я говорю? Значит, это не судебное ничего. Мой товарищ заказывал в ГБУхе слежку 2500 в день, понятно? А 3000 с распечатками, 2500 по ключевым словам и на магнитном, ну, в смысле, на этом, на флешке. А с распечаткой на бумаге 3000. Еще понятно, о чем я говорю? Ему сказали, что после Политковской, он в 9-м что ли году заказал, не помню. Я не помню, в каком году. Ему сказали после Политковской, чел, которого ты собираешься мониторить, журналист? Он говорит, нет. А то, говорит, мы по журналистам не хотим работать, жопу надрали тут. Понятно, о чем я говорю?
Да, понятно.
Значит, я не хочу, в том числе, чтобы за мной следило государство по одной причине, что государство продаст меня и данные на меня, продаст просто за небольшие деньги бандитам. Понятно, о чем я говорю? Ну все, поехали.
Подъем. В движении.
Движение. А что, видишь, движение хорошее. Сейчас я посмотрю. 5 баллов. Нет, да, кстати говоря, те, кто сомневается, почему нет проезда, Новая Рига стоит, потому что авария, товарищ, авария. Значит, авария очень плохая, и все, 9.48 было. Значит, еще где у нас авария? Напомню, какие-то были совсем кошмарные аварии, несколько. Несколько аварий. Значит, очень плохо. Да, Волоколамка же не ехала, тоже авария. И Свобода стоит, и Волоколамка, и вот восклицательные знаки. Ведется строительство, и плюс авария. Потом в Юбилейном стоит, Королев стоит. Очень плохо. Да, еще авария была на платной дороге Одинцово-Северная. Сейчас я не вижу. Я сейчас не вижу, но... Подожди. Нет, уже зеленая, уже зеленая. Но час назад была авария, и там, кстати, были большие проблемы. И очень плохо въезжает Киевка. Вот для того, чтобы быть равновесным, я вам про север рассказал, да и про юг рассказал. Погнали.
Сережа пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа.
We'll be right back.
10:09, вторник, 14 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе Моисеевич утро. Пишет,
у Арлуши есть что-то святое. Ну, если святое, у всех что-то есть. Всегда, на самом деле, когда мы захотим, наконец, разговаривать со всеми нами, идиотами, неприятными, антипатичными людьми, нам придется же искать что-то общее и что-то святое. Мне кажется, День Победы самое святое. На самом деле, с украинцами об этом уже нельзя говорить. Они уже считают, что оккупационная... Красная армия оккупировала Одессу, выбив оттуда оккупационную нацистскую армию. Понимаешь, да? Потому что у них теперь они приравнены. Красная армия. Красная армия такая же оккупационная, как и нацистская. Они равны. Поэтому Красная армия, в том числе третий, какой-то, как я забыл, третий, по-моему, чехословацкий корпус, чехи шли, чехословаки шли, значит, освобождали Харьков. Поэтому в составе Красной Армии, чехословацкий корпус в составе Красной Армии, оккупационной Красной Армии, с их точки зрения, захватил Харьков у оккупационной немецкой армии. Понимаешь, значит, точек, где мы можем разговаривать с украинцами, все меньше. Все меньше. Ну, как бы их не остается. Потому что они идиотничают напропалую, уничтожая любые точки согласия. Если даже какая-то могла бы быть, они ее мгновенно уничтожают. Понимаете, проблема. Слушай, я хотел поговорить на другом. Это было некоторое отвлечение. На патриотический опрос ВКонтакте потратили 1,8 миллиона рублей. Читаю я на Paper.
Ну, там со ссылкой на Коммерсант. В Коммерсанте очень большое развернутое такое исследование. Да. Там невозможно очень много... названий ООО, поставщиков услуг, вот эта вся программа патриотического развития.
Мне показалось это интересно, потому что я знаю, что такое опрос. Я знаю, что это опрос. А расскажи, пожалуйста, об этом опросе. Вот что это за
опрос? Вот, допустим, 1,8 миллиона сибирский пресс-клуб получает. У него проект, он должен сделать «Жить и развиваться в России», называется он. Организаторы должны были провести фотоконкурс. «За что я люблю Россию?» И опрос, какой я вижу Россию через 10 лет, где молодым людям предложили оценить модели развития страны, составленные экономистами и другими экспертами, а также конкурс идей провели, как сделать жизнь моей малой родины лучше. По факту все ограничилось чем? Опросом на ВКонтакте, на страничке, на специальной. Да. Первое место среди вариантов ответа занял, далее цитата, «Движемся в том же направлении».
Ну, позвоним,
слушайте, мы всем довольны, развиваемся в том же направлении. Второе, Российская империя.
Да.
Пожалуйста, это второе.
Нет, 895.
Второй вариант.
Нормально, 985. Ага. Я просто звоню Олегу Берковичу, который проводит эти опросы у себя на отдельно сделанном сайте. Вот это типично и постоянно, и мне интересно. Алло?
Да.
Олег, привет, это Сергей, я из эфира. Как ты?
Ну, ты, как всегда, неожиданно.
Ну, что значит неожиданно? Ты всегда жди, вот тогда и получится ожиданно. Слушай, знаешь что, я хотел тебя спросить, ВКонтактик взял 1,8... Нет, ВКонтакте, вернее, секундочку.
Нет, ВКонтакте ни при чем, это площадка.
Площадка, это площадка. Значит, сибирский, селигерский какой-то и так далее, сообщество провело опрос ВКонтакте. Что вам больше, назови вопрос.
Вопрос, за что я люблю... Так, сейчас. Какой я вижу Россию через 10 лет? Жить, развиваться в России.
Да, и там была какая-то сумма ответов. Значит, они выбирают... Это не свободный, насколько я понимаю, опрос, да? То есть это...
Голосование.
Голосование ВКонтакте. Да. И страчено на это голосование 1,8 миллиона рублей. Настя, ввиду ее скаридности и приверженности такой, как бы сказать, жизни простой совсем, такой стерлиговской даже, я бы сказал, она говорит, многовато. Скажи, а твоя точка зрения?
А сколько голосов, было получено?
А здесь не говорится, но... Не говорится. Ну вот в статье этого нет.
Голосование
в ВКонтакте. А скажите, а сколько голосов, сколько стоит, раз вы такой вопрос задали? Допустим, 3 миллиона проголосовало, и что?
Ну, для того, чтобы проголосовало 3 миллиона, нужно вложить много денег в маркетинг этого вопроса, много денег в продвижение.
Тогда они у себя в группе, в одной группе вроде бы проголосовали.
Нет, по группе-то вы продвигать должны. А как вы будете ее продвигать? Контекстная реклама работает в данном случае? Ну, кто пойдет на баннер, да, проголосуй за что, за опрос или что?
За будущее России, почему нет? Нет, проголосуй за будущее России, люди кликнут. Но вопрос не в этом. Вообще 1 000 000 рублей... Это, конечно, очень много для онлайн-опроса.
Это просто... почти 2 миллиона рублей, Олег. Это почти 2, 1,8.
А, почти 2, 1,8. А, мне послышалось 1,18. 1,8 – это просто чудовищно как много. А, если там не несколько миллионов ответов, то тогда, конечно, это, ну, просто, ну, скорее всего, какой-то, ну, не то чтобы распил, хотя, может быть, и распил.
Понятно.
Но если там есть несколько миллионов ответов, то... Скорее всего, просто это большие вложения в продвижение для того, чтобы достучаться до этой аудитории.
Понятно. Спасибо большое, Олег. Я напомню, Олег делает опросы на сайте CIMES. Да, как у тебя называется?
Да, CIMES, все правильно.
CIMES, просто пишешь, а как это будет латинскими?
CIMES.
А так, да, подожди. CIMES, вот как.
CIMES. Да, CIMES.
Угу. Видишь, я тебя рекламнул, а, вся бутылка. Чего ты молчишь?
А, наверное, прервалась.
Зараза!
Он не услышал, можете ничего не давать.
Я говорю, с тебя бутылка. Тут.
С меня вы сказали бутылка. С вас, в смысле.
Я сказал, с тебя бутылка. Ты не расслышала.
А, да?
Да, с тебя бутылка.
Я говорю,
конечно. Конечно. Ну-ка, он произнес название сайта, смеешься? Значит, скажи, пожалуйста, а кто здесь баблос получил? С них много бутылок. Сколько тут? Мы их тоже рекламнули. Кто? Сибирская что? Сибирский пресс-клуб.
Есть, например, творческая мастерская, да, там был конкурс идей, первые...
Почти 2 миллиона рублей получили на опрос ВКонтакте, все, молодцы, значит, умеют жить, понятно, нет?
Да.
Сибиряки, с нашей точки зрения, тупые, пожалуйста, они умеют жить, берут деньги у государства, правильно?
Не знаю.
Чего не знают-то?
Я не думаю, что они тупые, нет. Это соль,
ну, как тебе сказать, они такие медленно думающие, с нашей точки зрения. Они медленно думают, но получают 2 миллиона на опрос на ВКонтактике. Чего, плохо, что ли? Ну все, кончай меня травмировать.
Нет, просто у нас тоже есть программы патриотические. Почему бы нам не включиться в эту гонку, не получать по 1 000 000 за программу, не знаю.
Ему не жалко бутылку, что жалко-то? Он побежал, наоборот, за бутылкой. Да, что с деньгами? Все говорят, что ничего не поняли. Что с деньгами Михалкова? Мне пишут несколько человек, если позволите.
Ничего, ему
если позволите, дали, я быстро скажу. Ему все дали. Ему все дали, на что он рассчитывал, а именно дали госгарантии под кредит Сбербанка. И в Сбербанке он получит, насколько писала пресса, простите, я цитирую прессу, 700 миллионов рублей. Не миллиард, а 700, внимание, 700 миллионов. В Сбере под госгарантии, как малый бизнес, понятно? Вот вы малый бизнес хотите открыть, в Сбере 700 миллионов рублей хотите получить? Значит, вот это государство с удовольствием дает госгарантии, оказывается, малому бизнесу, в частности, Никите Михалкову. А остальное он получит в других банках. Но там все равно там Дворкович, мне кажется, должен озаботиться тем, чтобы все получилось. А?
Да.
Ну, постараться. Так, Счетная палата проверила реформу здравоохранения. Вот здесь поподробнее. Настя, ты же больная, ну, такая.
Как это?
Что это?
Я не хожу.
Ну, ты чаще ходишь. Хочу. А что ты говоришь? Я тебе все время звоню, ты все время где-то по коридорам в больницах.
Я, может, для детей какие-то справки беру?
Ну да. Что? Ну, расскажи. Ну, оптимизация здравоохранения не достигает заявленных целей, объяснила Счетная палата России. Сокращение врачей снизило доступность медпомощи. В больницах в прошлом году умерло на 18 тысяч больных больше, чем в 2013 году. Смертность растет.
Ликвидирована... Это ужасная цифра, нет? Или нормально? Вот я вот не могу
определиться. Умирать, вообще говоря, нормально.
Ну вот, умирать, а то, что нормально. Больше становится, может быть, это...
Я бы даже сказал так. Не обязательно все рождаются, но все родившиеся точно умирают. Поэтому умирать даже нормальнее, чем рождаться.
Ну, это-то понятно. Но почему их больше, то умерло так, на 18 тысяч?
Я тебе скажу, почему.
Потому что... Почему?
Потому что...
Пришло их время? Нет,
потому ну, я что... Я тебе скажу, почему. Потому что... Сейчас, ну, какой-то переход. Сейчас врата времени. Не всем дано войти в них. Врата времени.
Нет, просто это были люди примерно одного возраста. Одно дело демографическое какое-то, да? Вот может быть, да, операция такая в связи с тем, что там...
Не обязательно. А... Зачем так опошлять?
Как вот это разве...
Мы стоим пред вратами времени. Не всем дано пройти. Конечно, кто-то остается. Ну, смотрите, к 14, к концу 2014 года в региональных больницах и поликлиниках России ликвидировано 33 757 коек, говорится в отчете счетной палаты, по итогам проверки исполнения соглашения. На фоне этого сокращения отмечается рост внутрибольничной смертности пациентов в большинстве регионов, 61. При этом в 49 регионах число умерших выросло на фоне снижения количества госпитализированных больных. То есть их откладывают, отказываются класть. Их откладывают,
А вот они как мою подружку, которую выписали.
Охотно и массово, да. Охотно и массово, конечно, они умирают дома. Настя хоронила подругу, вы знаете, всю эту историю. Подруга умерла, насколько я понимаю, в феврале, правда же?
Да, значит, одноклассница вот, моя бывшая.
Одноклассница. И ей в сентябре только диагностировали.
Да нет, в декабре.
Онкозаболевание. В сентябре нет. В сентябре ей сказали, ну вы там
поосторожнее. В сентябре она пошла,
да. Алло, здравствуйте. Привет. Да.
Алло.
Здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе утро, это Кирилл.
Кирилл, да, вы сведущий человек. Значит, вот да. Эта счетная палата такое вычислила. Скажите, пожалуйста, что-то, я бы даже сказал, антигосударственное до известной степени.
Нет, это был совершенно предсказуемый результат той деятельности, которую ведет Минздрав. Потому что, по сути, она заключалась в том, чтобы сокращать количество коек и первичных учреждений, центральных районных больниц, укрупняли больницы.
Да.
Но дело в том, что это не сопровождалось, по сути, достаточными мерами для повышения эффективности и возможности транспортировки больных. Потому что те, пусть и неэффективные, и плохо оснащенные центральные районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты, они все-таки выполняли роль первичной сортировки. На фронте как бы опытные врачи на самом деле стояли не в операционных. Ага. Они принимали потоки больных и их как бы сортировали, да, то есть...
Кому еще можно помочь, а кому нет.
Да, кому можно здесь быстро, кого нужно сразу быстро отправить дальше.
Да.
Вот, и наши центральные районные больницы, и даже, ну, отчасти там маленькие больнички, акушерские пункты выполняли вот такую функцию. Да, они были не очень эффективны, они, конечно, не могли оказать современную помощь, но, тем не менее, они могли вовремя отправить пациента дальше. Да, сказать,
да я понимаю. Хорошо. Хорошо. А что случилось, скажите, пожалуйста? Вот, Миша, человек, у меня умерла бабушка в декабре прошлого года. Перед смертью она 7 часов провела в приемном покое в очередях. А ночью умерла. Вот посидела 7 часов и умерла.
Ну, вы знаете, тут, ну, в принципе, достаточно адекватные формулировки в отчете счетной палаты. Там сказано, что, по сути, все реформы сводились не к оптимизации, да, потому что оптимизация – это возможность достижения наилучшего баланса между интересами системы и обществом. Да?
Да.
Она тупо сводилась к тому, чтобы сократить финансирование.
Ну и все, вот я тоже
когда, заметил. Да, и когда наши чиновники, и в том числе, вот, так сказать, и московские, и не московские, в первую очередь,
да.
Это делали, они ссылались на опыт там Запада, Западной Европы и других стран, но они совершенно не учитывали, во-первых, особенности нашего медицинского образования, особенности нашей...
Дайте мне, черты, вот скажите, подождите, вот вы как бы генерализируете, а дайте сразу особенности нашего медицинского образования, в чем они?
Вы знаете, ну, оно, во-первых, у нас врачи сейчас после 6 лет могут самостоятельно работать, да, в больнице.
Могут.
В Европе, в Америке врачи должны пройти резидентуру. Это минимум 4 года для того, чтобы получить право самостоятельной работы.
То есть, в сущности, они 11 лет где-то
начало обучения. Да. Для того, чтобы стать специалистом, да, там, урологом, онкологом и так далее, гастроэнтерологом, они должны проучиться еще как минимум 2 года, то есть 6 лет.
Подождите, секундочку, минуточку. Да. Значит, они поступают на медицинский. Они учатся 7 лет, после чего плюс 4 года резидентура.
Ну, 6-7 лет.
Плюс 4, 10-11. И плюс еще парочку на то, чтобы стать, например, урологом, там, или, как вы сказали, еще кем-то, онкологом. Это 11-13, до 13 лет. Они учатся до 13 лет.
Но они, это не то, чтобы учеба, Сергей, нет, они работают. Они работают врачами. врачами-резидентами, ну, скажи, врачами вот я, как бы низшего звена. Они работают в больницах, но при этом они под руководством старших товарищей, да. Они учатся, они сдают экзамены, они участвуют в врачебных конференциях. Да. Очень жесткая система, то есть, ну, рабочий день врача-резидента в Америке это 14 часов в сутки и практически без выходных.
Я вот общался с одним господином улыбчивым, бывшим русским нашим на Брайтоне. И, значит, смотрите, он получал 2,5 миллиона долларов в год. То есть у него выходило, ну, это до налогов, насколько я понимаю. То есть там налоги, конечно, какие-то все. Но 20, то есть он получал более 200 тысяч долларов в месяц, будучи специалистом, притом хорошим специалистом. Его звали в medical office моей знакомой для того, чтобы он там, ну, то есть он заезжал в medical office и там давал какие-то консультации, например, там 2 раза по часу в неделю, вот так. Или там 2 раза по 2 часа в неделю. Ну, как бы, какой-то крутой. И у него 2,5 миллиона.
Ну, Сергей, американская система здравоохранения совершенно особая система, и там масса своих перекосов и косяков, и совершенно...
Ну, 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Он когда начинает тарифы. Получать? 2,5 миллиона он когда начинает получать?
Вы знаете, ну, лет через, ну, то есть 6-7 лет после окончания института, плюс 6-7 лет, чтобы встать на ноги, ну, то есть лет через 15-20 после окончания института, вот, я думаю, не раньше.
То есть к сорокету, если он действительно абсолютно талантливый чел, постоянно проходит конференции, все-все-все, публикуется время от времени, и такой классный, то он 2,5 миллиона в год имеет.
Ну, из этого вычтите затраты на содержание своей практики, зарплаты сотрудников, налоги, страховка очень большая. То есть,
да ну, нет, реально, какая, наверное, зарплата сотрудников? Он приезжает в medical office, дает консультацию, подписывают ему чеки. Никаких сотрудников. Сотрудники в medical office сами. Воду подают и все, что хочешь.
Да. Нет, но тем не менее, это он на кого-то, получается, ну, да. Отчасти работает, да? Но наверняка у него есть еще и собственная практика.
Хорошие деньги. Слушайте, я думал вот так пойти врачи, слушайте, а? Когда-то
ну, в детстве. Ну, вот, да, ради бога, 15 лет жесткого труда, тебе... и это и вы
нет, его мне уже поздно. Мне уже поздно. Я хотел бы предаться праздности и какому-то омуту морфинизма и разврата. Спасибо большое. Нет, я не хотел. Нет, уже нет. Экзамен по анатомии в столичном университете стоит $500. Говорит Лауданум. Это чтобы хорошо сдать или чтобы знать, или чтобы не знать? Вот вопрос. Лауданум, скажите, пожалуйста, $500. Нифига себе. Это и не знать. То есть вдобавок ты ничего не знаешь, да, по анатомии. А, об этом речь? Алло, здравствуйте. Значит, счетная палата считает, что смертность очень, очень возрастает, в том числе смертность на дому. Таким образом, реформа здравоохранения привела к самым плачевным результатам. Здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да, вы врач?
А, я врач.
Да, ну расскажите, пожалуйста, все-таки вы, наверное, сторонник этой реформы.
Вы знаете, я сторонник любых реформ, которые приведут к изменению в нашем здравоохранении.
Да.
А здесь надо прекрасно понимать, что, ну, во-первых, я полностью не согласен с предыдущим слушателем, да, я как врач могу вам сказать, 3 года медучилища, 7 лет института, 2 года, соответственно, ординатуры, вот подготовка врача-специалиста в нашей стране.
Здесь у нас тоже довольно много, довольно много.
То есть вы можете посчитать, что это где-то 12 лет, а если вы после 8 класса пошли в медучилище, они там ждали там 10 лет.
Ну, да.
Я учился, скажем, 15 лет, да?
Да.
3 года медучилища, 7 лет института, 2 года ординатуры,
да.
3 года аспирантуры.
Да.
Вот я молодой специалист через 15 лет. Молодой специалист. Вот. Это во-первых. Во-вторых, я могу вам сказать, что те проблемы, которые есть сейчас, они начались не сейчас.
Да.
Вот вам пример, пожалуйста, того, что лет, наверное, 15 назад, работая на скорой помощи, уже начались проблемы с применением сильнодействующих веществ.
Да.
И у меня были очень серьезные проблемы на скорой помощи 15 лет назад, когда по согласованию со всеми, с главврачом скорой помощи, с главврачом подстанции центральной, да, я таки применил сильнодействующее вещество для онкологического больного на вызове, и все равно после этого меня очень долго таскали и спрашивали, на каком основании вот я это сделал.
Да.
То есть то, что происходит сейчас, это не возникло сейчас. Это долгая-долгая ситуация. Очень хорошая медицинская школа, которая была в Советском Союзе, блестящая, прекрасная медицинская школа, великолепной подготовки врачей.
А какой же вывод?
Вывод заключается в том, что, во-первых, не надо оборачиваться на практику Европы.
Не надо.
Надо вернуться к великолепному медицинскому образованию, которое было у нас. к великолепной эпидемиологии, которая была в Советском Союзе, которая являлась примером для всего мира.
Ну, можно, можно замечание крошечное, микроскопическое. Когда вывозят сотни людей из Норд-Оста, отравленных газом, например, любой американский фельдшер, видя малейшие, даже, знаете, каков протокол в США? Если вы думаете, не нужно ли поставить интубацию, вы делаете интубацию. То есть там вообще нет, то есть предписание по интубации, внимание, я перевожу с английского на русский. Если вы задумались, не нужно ли сделать интубацию, вы делаете интубацию. Вообще никаких, Сергей, понятно, да, объективных Сергей, причин.
Сергей, вы поймите правильно, я с вами согласен, что в ситуации, но вы поймите правильно, что вот сейчас, например, у нас говорят о том, что специализированные бригады. Наверное, надо вспомнить о том, что на фельдшерских, даже на фельдшерских бригадах, скоропомощных в Советском Союзе, да, были аппараты, для проведения искусственного, для проведения наркоза, да, так называемые, как читалы.
Ну хорошо, но вот Нордос, но вот вы говорите, хорошее было бы
проводить интубацию, и более того, проводить...
Но вы говорите, ну почему, ну подожди, но вы говорите, но Нордос грузили штабелями, никто не делал интубацию, ну это советская медицина,
А вы вспомните, нет, да. Сергей, вы, наверное, эту ситуацию знаете и помните, что на Нордос гнали для вытаскивания из-под завалов.
Ну,
да,
все
вот
равно,
помните эту ситуацию, да, что никто не ожидал, что будет применен газ,
я быстренько посчитаю теперь. У меня 29 минут, мне еще хотелось вот еще... Эх, черт, Николай со скорой помощи сорвался. Сейчас, я секундочку, я прочитаю быстро, потому что у меня осталось 15 секунд. Сформированный в 2014 году коечный код... фонд не сбалансирован. Не сообщает, не соответствует потребностям пациентов, говорят аудиторы. Счетная палата. Дальше. Рост смертности на дому. Резким ростом обязан безрезультатных вызовов скорой помощи. Отказ в вызове скорой помощи. Все это после новостей. Я хочу эту тему немножко поподробнее, пожалуйста. Это все после новостей и обзора прессы.
Подъем. Обзор прессы.
Роскомнадзор опроверг слухи о чтении переписки пользователей в соцсетях. Это я по «Российской газете» зачитываю. Информация о правилах и порядке контроля за деятельностью организаторов распространения информации в сети интернет была опубликована еще в пятницу на сайте правительства, ну и была неверно истолкована. В сообщении говорилось о том, что администрации соцсетей должны в течение полугода хранить так называемые теги, это факт обмена пользователей письмами, и, если они потребуются, правоохранительным органам предоставить. Больше ничего, все в рамках закона. Это «Российская газета». Про пчелок сегодня и «Московский комсомолец» написал, и другие издания, и видео, кстати, там же на сайте МК можете посмотреть. Там более миллиона просмотров. В общем, детская танцевальная школа сделала отчетный концерт, и там в стиле, в таком новом направлении, тверк называется, девочки танцуют, в общем, двигая попы в разные стороны, и это вызвало общественное возмущение. Но сама преподавательница, комментируя в МК, говорит, что не понимает, чем это вызвано. Вообще, тверк уже больше года в Оренбурге развивается и так далее. Существуют намного более откровенные танцы. Вообще, все это, скорее всего, направлено на то, чтобы школу развалить. И, говорят, уже закрыли это направление и больше не будут преподавать. Ну, не скорая и беспомощная, про счетную палату, которая проанализировала действия нашего Министерства здравоохранения, которое проводит реформу сейчас, и счетная палата посчитала, сколько человек было уволено, сколько человек умерло, на 18 тысяч больше смертей случилось, чем в 2013 году. Это все в газете РБК, можете более подробно посмотреть, там с инфографикой. И Заура Дадаева проверит полиграфом. Подозреваемый в убийстве Бориса Немцова решил доказать свою невиновность научно, пишет «Коммерсант». «Играй отечественное» – это тоже РБК. Правительство удешевляет проекты стадионов к чемпионату мира 2018 года. Решено не только найти российские или азиатские аналоги импортных материалов, но и отказаться от неспортивного функционала, рассмотреть вопрос о таможенных льготах. В РБК более подробно. Кроме того, в новых известиях информация о 69-летнем петербуржце Владиславе Никольском, который передавал секретные данные в Украину. Сейчас его арестовали. На Украину. Хотя еще 3 года назад за ним начали слежку. В общем, он передавал как будто бы чертежи кораблей, за которые получил потом 200 тысяч долларов. И вот сейчас в «Новых известиях» про это рассказывается. Матвиенко предложила молодым людям при окончании школы выдавать такую брошюрку молодого гражданина, чтобы они хоть чуть-чуть ориентировались в том, как устроено наше государство. 10:38, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Сформированный в 2014 году коечный фонд, мы возвращаемся к проблеме медицины, потому что счетная палата проверила медицину нашу, и оказалось, что огромное число усилилась смертность, во-первых, увеличилась смертность, число умерших, и притом умерших на дому, потому что не приезжает скорая. Вот это проблема. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Николай.
Николай, вы же на скорой.
Да, 32-й год.
Вот у меня помечено, Николай, скорая. А, да, скажите, пожалуйста, можно я вам прочитаю кусочек? У вас есть секунда? Смотрите. Значит, я прочитаю, смотрите. Значит, обращается счетная палата внимание, что рост смертности, в том числе на дому, сопровождается резким ростом безрезультатных вызовов скорой помощи. С 2,1 миллиона в 2013 году до 2,250 тысяч миллионов вызовов, 2 миллиона 250 тысяч в 2014. И числа отказов за необоснованностью вызова. Сейчас возросло с 13 на 14 год с 1 миллиона 160 тысяч до 1 миллиона 430 тысяч вызовов. И в особенности в Москве. В Москве отказы в вызове скорой помощи возросли в полтора раза. Вот что вы об этом скажете?
Ну, хочу сказать по поводу безрезультатных вызовов. Если столь авторитетная учреждение об этом пишет, это, скорее всего, констатация смерти больных. Да. Это является безрезультатным вызовом. Да. Но есть другие категории безрезультатных вызовов. Там больной ушел, больного нет, но это было раньше. А если это возросло, значит, я лично полагаю, что это количество смертей при приезде скорой помощи.
Отказ в вызове. Вот в полтора раза в Москве возросли отказы.
Возможно. Вообще-то скорая помощь, диспетчер не имеет права отказать, либо проконсультировать с врачом. Вот. Но в связи с нарастающей, в общем-то, катастрофой, в том числе и на станции скорой помощи, потому что люди уходят, сокращают бригады, я могу рассказать, какие, что теперь уже более тщательно принимают вызовы, нужна ли человеку скорая помощь, или откладывают это на неотложную помощь.
Скажите, расскажите, какие бригады сокращают? Вот вы говорите, я расскажу, могу рассказать. Прошу вас.
Да, значит, на заре всех этой оптимизации были сокращены такие бригады, как их теперь нет. Бригада интенсивной терапии, БИТ.
Да.
Вот. Теперь, сокращены психиатрические перевозки, их перевозили фельдшера из больницы в больницу, из больницы домой, из дома в больницу и так далее по вызову. Опять врачей, психиатров скорой помощи. Сейчас сокращаются психиатрические бригады, непосредственно врачебные. Вот. К тому же, идут увольнения со станции скорой помощи. Вот лично я уже ищу себе место, уже тоже предполагаю увольняться. Потому что...
А вы пойдете в частный сектор?
Попраны все принципы не только медицины, скорой помощи, но и общей медицины. Попраны все категории, принципы скорой медицинской помощи.
Ага. Скажите, пожалуйста, а вот в 13-м году, пишут нам 79-й, у жены умерла мама. Скорая приехала через 2 часа 40 минут, и они видели с балкона. И когда приехали, врачи остановились и курили у подъезда, а потом поднялись в квартиру. Это может быть, что, как Настя мне рассказывала, когда каждый день вызывают к умирающему, и уже они знают этот адрес, и говорят, давай покурим там.
Ну, здесь, вы понимаете, Сергей, надо разбираться. Ну, возможно, и какой-то тяжелый, больной, бесперспективный, как мы говорим, в плане жизни, какой-то...
Ну, вот Настя говорит, что она знает случаи, когда от отчаяния, от боли, родственники вызывают скорую ежедневно, к человеку, который при смерти. И вот это может продолжаться месяц, и врачи уже просто знают, кому зовут, и все уже просто знают, они не едут или едут очень не спеша, потом курят у подъезда.
Нет. Бригада обязана выехать вовремя, потому что есть GPS и так далее, прибыть. за течение 20 минут. Да. Это я не знаю, где случилось, возможно, в Москве. Вот. И, ну, естественно, ваша правда, что мы знаем этих больных тяжелых.
Да.
А болевые приступы у онкологических больных нам действительно не разрешено вводить наркотические анальгетики. Ага. И вот эта проблема обезболивания этих больных, она стоит давно. Ага. Еще не заре моей деятельности. Вот. И здесь недоработка, конечно, онкологических диспансеров и врачей поликлиники, которые должны назначать анальгетики, вместо того, чтобы они назначали парентеральные эффективные, то есть инъекции, они назначают сейчас какие-то пластыри, таблетки, которые практически либо очень малоэффективные, либо вообще не действуют на конечных стадиях этого, извините, такого тяжелого заболевания.
Я понял. То есть надо, если, допустим, все-таки такая фигня с тобой случилась, переезжать в Колумбию, наверное.
Ну, я не знаю, в Колумбии не переезжать, но катастрофа, на мой взгляд, надвигается. Вот уже я давно об этом говорил, но на многих радиостанциях на этом как-то посмеивались. Вот. Ну, вот видите, прорезалось. Дальше, видимо, будет прорезаться еще. Врезаться, как говорят акушеры. Врезаться головой.
Спасибо, спасибо большое, спасибо. Значит, я думаю, что нет, ну, правда, но есть же выход, конечно. Если у тебя заболевание, надо менять квартиру в Черемушках на Кабул.
Это если вы транспортировали от себя, можете. Понимаете, можете шутить, можно шутить на эту тему, но...
Или Медельин. Медельин, город вечной весны. Там, Колумбия, действительно, Колумбия прекрасное место.
Вы уже не перенесете этот полет, вас никто на самолет даже не
посадит. Ну и хорошо, и тоже вариант не перенести полет.
А еще вы можете из квартиры своей
лучше, чем сигать с 15 этажа. Лучше не перенести полет.
Из квартиры не выйти.
Может, ну и не выйду, значит, тоже хорошо.
Но
опять.
Ничего хорошего. На самом деле отсутствие полной паллиативной помощи у нас.
Медельин надо ехать.
Это уже огромная понятно. Проблема. И странно, что наши властные товарищи, и у нас же всех ждет примерно один конец, да, абсолютно.
Николай, если вы нас слышите до сих пор, нет, они никогда не умрут. Случилось в поселке Янтарный, Николай, вы, если слышите, сейчас Николай, с которым мы говорили, он говорит, это случилось в Москве или где? Значит, 79-й пишет, это случилось в поселке Янтарный, Балаши, новый район. Жили там год. Скорую до этого никогда не вызывали. Так что скорая покуривала, не зная этой пациентки. Странно. Не зная этой пациентки. Ну, хорошо, подождите. Значит, я возвращаюсь. Хорошо, а что такое отказ? Наибольший прирост отказов за необоснованностью вызова в Москве. Отказов в Москве сравнивается 13-14 год счетной палатой. В 13 году отказов, что мы не поедем, 244 тысячи. А в 2014 году, я тут округлю, потому что и 9 десятых скажу, 379 тысяч отказов. Понимаете? Значит, это важно, мне кажется. Алло, здравствуйте. Сильно нарастает отказы. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот по поводу как раз скорой помощи.
Да.
В принципе, есть проблема еще такая при вызове как оператор.
Да.
Вот был случай конкретно у меня. Соседка, когда умирала, сказали, у нее остановка сердца, вызывайте реанимацию. Они сказали, нет, мы вам не можем, ни врач, ни специалист, прислали обычную скорую.
Ага.
Пришла скорая, я делаю искусственное дыхание. Ага. Мало того, что фельдшеры не умеют делать искусственное дыхание, у них оказался разрежен аппарат запуска сердца, они не умели вставлять дыхательную трубку. Ну, в общем, 50 минут я ее держал искусственным дыханием до приезда реанимации.
Ага.
А скорая помощь стояла рядом и говорила, отойдите, она умерла, что вы делаете? Когда приехала реанимация и пощупала пульс, она говорит, ребят, вы что, говорит, очумели? Ну, экипажу скорой помощи, она еще живая.
Ага.
В общем, ее живую увезли в больницу, через сутки она все равно потом умерла. И врачи сказали, если бы не скорая помощь, а приехала реанимация, она бы жила.
Полная нелепость врачей. Вот можно я с вами поделюсь тоже? Я вызываю. Старый человек упал в туалете. Значит, упал в туалете, там руки мыл после туалета, там упал. Все. Значит, вызываю скорую помощь. Это Подмосковье. Приезжает врачиха. Значит, я их встретил. Все нарядно сделал, нарядно. Встретил на шоссе, провез, открыл. Здрасте, давайте, все. Ну вот, я все. Я его дотащил же, там уложил удобно, все. Значит, а что с ним? Да, вот упал. Ну и что делать? Она вообще не наклоняется. Не наклоняется никак. Ну, живой вроде, там глаза, все, самое, веки дергаются. Ага, ну что будем делать? Я говорю, так, наверное, в больницу везти. А в какую? Я говорю, ну, наверное, вот в военный госпиталь. Ну, вы договорились. То есть дальше она вообще не... Ничего вообще, понимаете?
Ничего не действует, понятно.
Ноль. Она...
У меня, У меня еще продолжение истории.
Дальше слушайте, когда я договорился, да, и сейчас ваше продолжение. Давайте каскадом таким. Смотрите, значит, я договорился, позвонил в госпиталь, там сказали, дал ей трубку, чтобы она верила мне. Иначе, потому что она, иначе она хочет взятку. Потому что мне сказали больные, что если сказать скорой, ну, действительно, по серьезному вызову, что надо ехать, например, не в их там больничку, не конечно, 62-ю,
в госпиталь,
надо 2000, нет, 2000 дать и что-то еще. Или 2000, что 1000 врачу и 1000 водителю. Ну вот, значит, или там как-то по-другому. Ну, короче, повезли. Но я понял, что врачиха сама сделала вообще ноль. Ноль, зеро, ноль, ничего не сделала.
Это нормально. Это нормально для них абсолютно.
Да.
Вот. Ну, короче, мое тогда продолжение дальше.
Давайте.
Подали в Следственный комитет, как бы заявление написали о халатности врачей, якобы проводилась проверка, якобы врачи делали все правильно. Но это не суть дела.
Да.
Буквально два дня назад мать вот этой погибшей девочки видит этот самый экипаж скорой в нашем подъезде. Ага. Она выходит, ухмыляется, подъезжает второй экипаж скорой помощи, другой уже вызванный, и кого-то выносят на носилках. То есть это просто закономерность. Они до сих пор работают.
А, то есть с ними ничего не случилось?
Вообще ничего. То есть даже несмотря на то, что Следственный комитет подключился к тому, но они реально, они действовали грамотно, они вообще не действовали, можно сказать. Девушка не умела делать искусственное дыхание, ну как бы она пыталась, конечно, но не могла физически, она хлипкая. Вторая фельдшерша, когда вот надо было запускать сердце, она стояла на лестнице и ждала лифт, пока он третий этаж, чтобы спуститься за аккумулятором до машины. То есть прогулочным шагом пошла. То есть ее там, ну, жена уже моя там гонять начала, мол, иди пешком, не жди лифт там, пока он с 12-го доедет.
А я 3000 давал за госпитализацию, говорит, 88-й. А еще есть установка после 70 не спасать, скорая не должна спасать жизнь. Проболтался врач 74-му. Так, и если ребенок, я сам везу в больницу. Ну да. Ну, конечно, какая скорая нафиг, о чем вы говорите? Конечно. Да, а смотрите, значит, скорую надо оснастить скайпом, говорит Леонид Одер. И вот еще. Я все-таки хочу найти, чтобы нам позвонил человек, которому отказали вообще в приезде. И серьезно, послушайте меня. Отказ за необоснованностью вызова. Отказ за необоснованностью вызова, пожалуйста. Вот что это? Таких тысячи. Нет, подождите. Наибольший прирост. Нет, не тысячи, сотни. Около 400 в Москве. Отказ за необоснованностью вызова. Алло, здравствуйте. Алло. Вам делали такой отказ за необоснованностью? Прошу вас.
Да, мы мне делали несколько раз отказ, но там еще такая ситуация всегда, когда звонишь, вот, например, у меня просто ранение было, да, и боли такие, что чуть ли не теряешь сознание. Они начинают спрашивать сначала, ну, чуть ли не размер ботинок, понимаете, 15 минут все это продолжается, а где живете, а сколько лет, а потом спрашивают, а вы не пьяны, вы так стонете, вот, ну и как бы на второй, на третий раз, вот, когда там какие-то боли мучают после ранения.
А вот знаете, можно я вам скажу, а в Америке, ну, в Америке, я точно это знаю, потому что мне друзья рассказывают, я там жил некоторое время, кантовался, да? Значит, тоже они не кладут трубку никогда, но в этот момент уже вызван. Смотрите, вот вы звоните в Штатах, в Нью-Йорке, вы звоните, говорите, мне нужна скорая помощь, они первые, адрес, вы даете адрес. Дальше они адрес этот вбивают в компьютер, и он уже, и скорая пошла. Дальше она вас спрашивает, что у вас там, как у вас. И, значит, первая приезжает полиция, чтобы выяснить, если вы не наркоман, чтобы хотите убить врача скорой помощи, наркоманы. Значит, первый вбегает полицейский. И сразу за ним входит скорая помощь. То есть, условно говоря, пока они с вами говорят...
Они уже в пути.
Они уже в пути.
Да, а тут температуру спрашивают, а какая температура?
А, то есть, там... ну, они не выезжают, нет, не выезжают.
Да, то... Спасибо.
Нет, вся эта трепотня и не выезжают. Я правильно понимаю?
Да, потому что пьяные
Потому что в Штатах тоже они говорят с тобой долго. Больше того, они вообще кладут трубку только когда ты говоришь «скорая», ну, мне звонят в дверь. Ну, ты слышишь сирены там под домом, они всегда ездят с сиренами. Значит, ты слышишь сирены. Первая – это полиция, вторая – это... И вот в Нью-Йорке полиция входит минуты через две. Ну, ты звонишь 911. Внимание, это важно, послушайте меня.
Да.
Американцы дураки. Вы знаете, что американцы дураки. Все знают, что американцы дураки. Слава богу, наконец-то. Все-таки здесь у нас есть консенсус. Американцы дураки. Поэтому у них, значит, когда ты звонишь в скорую, полиция приезжает сначала, но это в связи с тем, что они дураки. Примерно через 2-3 минуты. И скорая входит тотчас, примерно, дайте минуту надбавим, через 3-4 минуты. Но это связано с тем, что американцы дураки.
Ну, хотите, чтобы да. не так все ужасно про Австралию, я вам расскажу.
Ну, расскажите. Тоже
байки начали травить.
Давайте.
Человек тоже, значит, там ему 60 с чем-то лет, стало плохо.
Да.
Вот. Ну, плохо там, думали инсульт даже дома.
Да.
Ну, русскоязычные вообще. Позвонили там, ну, поэтому я да, излагаю. Позвонили там, в тамошнюю скорую, они граждане Австралии, то есть у них все эти государственные обеспечения, все это есть.
Обеспечение, звание, да.
Обеспечение, да.
да.
Говорят, плохо, лежит там 60. И что происходит? Там берет трубку человек, они потом выясняют, что они в одном месте находятся, на юго-западе или на западе Австралии, а берет на другом побережье человек трубку и говорит, и по опроснику начинает его опрашивать, тоже минут 15.
Ага.
Вот наш человек жалуется, да, что ему размер...
Да-да.
Терял ли сознание, открыты ли глаза, дыхание, давление, температуру, померили, померили, так. И он там, видно, заполняет какую-то форму или, может, да. анкету в компьютере и говорит, а, ну, у вас вот это там чего-то говорит. Это ничего страшного, ну, типа вегетососудистая дистония условная,
ага.
да, там.
Ага.
Все. И разговор заканчивается. Никто не приезжает и даже не смотрит. То есть он там в Мельбурне сидит, координатор, принимает эти звонки, опрашивает людей.
Да-да-да.
А, по какому-то стандарту он знаешь, вычисляет, что
знаешь,
это не...
Знаешь, как это можно усовершенствовать?
Да.
Поставить колл-центр, колл-центр вообще не в Мельбурне, а поставить...
Израиле.
Нет, поставить колл-центр...
Я бы хотела.
Колл-центр поставить в Индии. Самое типичное. И в Таиланде.
А может быть и там. Может быть, мы точно не знаем достоверно. Он
ты
сказал,
знаешь скоро,
что он
а на самом деле звонишь в Индию, и, значит, и тебя там опрашивают.
А почему вы говорите с акцентом? Да, нет, я не без акцента.
Да-да-да. Я к утра пали, говоришь ты, и все на свете. Правильно?
Да, мы постепенно выучим
химию. Нет, пойми ты. Значит, ну, конечно, разные безобразия.
Нет, ему не помогли, нет, в итоге он там сам.
Отказ в вызове. Мне нужен хоть один человек. Отказ в вызове. Ну, расскажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Еще один человек.
Здравствуйте, меня Виктор зовут. Недавно был свидетелем жуткой аварии.
Да.
Вот, в Подольском районе. И сразу же набрал 112.
Да.
Сообщил, что нужна скорая там и так далее. Вот. Мне сказали, вы знаете, Ступино, и вообще, как бы, ищите номер скорой Подольска, там, Подольского района.
Да.
Вот, то есть, ну, как бы отказали. Я всего спросил фамилию оператора, но она силилась потом назвать мне другой какой-то номер, то есть запишите, ну, это все за рулем.
Да,
то есть,
да, да. Нет, в Подмосковье, нет, в Подмосковье кранты, конечно, конечно. Как только вы выехали за МКАД, вы попали во враждебную среду, естественно. Там, там смерть естественно, а жизнь чудо. Там интернет чудо. Я вам говорю, вы пересекаете МКАД, например, интернет уже чудо, жизнь чудо, вообще все чудо. Поэтому мы поем «Подмосковные ви». Ну, кто дожил до вечера, не может не спеть эту песню, правильно? «Речка движется и не движет». Мать, потому что ты дожил до вечера, и это чудо само по себе заслуживает восхищения. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Что ты дожил до вечера. И когда ты говоришь, вот это мне, вот это я молодец, какой же я молодец. То есть в Москве выжить нелегко. А в Подмосковье невозможно. Алло, здравствуйте. Ты знаешь, сколько живут подмосковные люди?
Нет.
Я смотрел когда-то.
36 лет?
Нет. Ну, там 62 года. Ну, примерно, нет, сейчас меньше. Я почему удивился, что подмосковные живут меньше, чем омские. Омск. Знаешь, Омск. Ты знаешь, что я из Омска? Знаешь, что я из Омска?
Знаю.
Ну, все, вот смотри. Значит, в Омске люди живут дольше, что-то на какое, сейчас не помню, чем Подмосковье. Почему? Почему в Омске? Я тебе объясню, почему. Они дышат пылью, такой казахский ветер такой, жесткий такой, иссекает лицо, пылюка, песок летит по Омску, ну, чтобы ты знала. Дальше. Они много пьют, сосредоточенно пьют, сосредоточенно. Просто не переставая постоянно, пока не сделаются коричневые от этого ветра, от этого солнца, от этого ветра, от этого минус 50 мороза и от этой постоянной водки. Значит, и живут они больше, чем подмосковные в результате. Сказать почему? Потому что в Подмосковье жизнь вообще не может существовать никак. Не суть, что скорая приезжает или не приезжает вообще, или приезжают идиоты. Интернет не работает, пожалуйста. Мне говорят, тут мне звонят с телеканалов все время, когда я в Подмосковье. Мне говорят, вы выйдете по скайпу в эфир, пожалуйста.
Телеканал, а вы не можете.
Телеканал «Дождь» какой-то, еще там какие-то, неважно. Выйдите по скайпу в эфир, я говорю. Я говорю, вы смеетесь надо мной? Вы глумитесь надо мной, наконец? Вы, наконец, хотите меня обидеть? Я живу в Подмосковье, ку-ку. Слушай, какой нахрен
сказать? Прям нерешаемая проблема.
Да никакая нерешаемая, абсолютно. Подмосковье живет в 19 веке.
А йота?
Да я надеваю лапти. Какая йота? Йота пользуется в Подмосковье теми же сетями Мегафон, что и Мегафон. Да? Конечно, сидят на одной вышке, пользуются одной и той же тарелкой. Какая нафиг йота?
Подвинуть к себе вышку.
Ты будешь сейчас смеяться надо мной. Зачем? Я живу в Подмосковье, надо, мы все нервные. Мы из Подмосковья чудом живы, и все нервные. Понятно? Не трожь меня. И все, понятно?
Да.
Чудом живы. Никаких скорых помощи, ничего нет у нас. Даже интернета нет. Я говорю, потому что черт бы с ней со скорой помощью. Я бы, может, в интернете посмотрел бы все, что хочешь. Но нет, я не могу. Виснет. В пятницу вечером вообще нахрен ничего нет. Вообще
классно.
Просто.
Есть твиттер возможность оторваться, не то, что
да,
у нас москвичи.
Конечно. Да? Нет, мы качаем торренты в Москве, потом едем в Подмосковье, там сидим, смотрим. Вот как мы живем. В движении.
Подъем. Движение.
Полный отстой это Подмосковье. Ну, в хорошем смысле, конечно. Так, секундочку, я сейчас посмотрю. Яндекс. Пробки. 4 балла. Все, лучше стало. Зажилось. Ну все, живем. Задышалось. На Дмитровке авария держит всех посередке где-то. В Мытищах какие-то работы опять ведутся. Но кто по Осташке пытается слинять. Наверное, может, это и умно. Не знаю, но потом зато вас запирают на выезде с Енисейской ДТП. Правильно? И все, опять езды нет. Дальше. Авария на после Красногорского круга на этой самой, на Новой Риге. Очень плохо въезжает Калужка, очень плохо. У развилки что-то там творится, не знаю, на внешнем МКАДе прямо от Варшавки до развилки стоит все красное. Все остальное прелестно, насколько я понимаю. Нет. И, конечно, у Реутова на траверсе Люберец, Реутова, Котельников, совершеннейший адок на внутреннем МКАДе, и на внутреннем, на внешнем вдруг иногда возникает и так далее. Так, что у нас еще плохо? А, Балашиха, ну там после Балашихи, и в Балашиху, кстати говоря, тоже не проехать. И от МКАДа, потому что там ремонтные работы, но и очень вовремя, надо же сейчас подлатать все. Всю зиму же работали. Все, всю зиму же портили асфальт. Поэтому сейчас надо подлатать. Естественно. Вот и снова работы. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 14 апреля.
Подъем.